Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 8 декабря. Всем здрасте. Евгения Волгина здесь.
И Ольга Данилевич, доброе утро.
Я не знаю, как у вас там за окном, а у нас все еще темно. Неприятно как-то. Вот, ну, не по субботнему, не по выходному. И, конечно же, наша главная субботняя рубрика про погоду, про природу. Снег, гололедица и до 9 градусов мороза ожидаются в московском регионе сегодня. В Подмосковье аж целых до 14 градусов. Небольшой снег, местами гололедица. Днем в Москве до 6. А почему уже до 6? Так странно. А ночью до 9.
А еще ожидается южный ветер со скоростью 2,7 метра в секунду. В ночные часы вероятность осадков в виде снега сохранится. Южный ветер достигнет скорости. Это формулировка такая. Да. Вот, в 70 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Хотя, я не знаю, наверное, есть люди, которые обращают внимание на показатели как раз атмосферного давления.
Есть. Вот. Я знаю, что бы нам приходили письма Екатерине Звягинцевой и благодарили за то, что она читает, когда читает погоду.
Ртутный столб.
Она рассказывает, да, про показатели ртутного столба. Есть такие люди, но я, честно говоря, до сих пор не знаю, какое нормальным считается давление. Вот ты знаешь, например, 748, какая-то привычная цифра.
По-моему, 750-745, вот что-то такое. Но мы почему на ветре сконцентрировались? Потому что теперь мы знаем, какой ветер на Марсе.
И мы не просто знаем.
Мы слышим его.
Ну и что же мы, одни, что ли, будем знать?
Да.
Это важно. Нет.
Ветер
знаете,
на Марсе.
Знайте и вы. Нет, это не УЗИ. Это ветер на Марсе.
Очень медитативно, по-моему.
Да, мне кажется,
вот прям очень хорошо, как-то терапевтично. Зонд NASA Insight, который произвел посадку на Марсе, передал на Землю первую аудиозапись звука ветра на поверхности планеты. Об этом в твиттере НАСА как раз сообщается. Срочно. Люди никогда не слышали звук ветра на Марсе до этого момента. Слушайте звуки Марса. Есть и на сайте НАСА, и, по-моему, даже у нас появилось или появится тоже на сайте. Можно это увидеть. И определили, что ветер там в направлении, по-моему, с юга на вас... Где-то это было, какой он, в каком направлении этот ветер дует, но... В общем, услышать можно. А до этого, кстати, по-моему, пару лет назад мы слышали, как это даже озаглавили, как поет
комета.
Комета Чурюмова-Герасименко.
Давай, мы поищем ее сейчас.
Высадился зонд первый Чурюмова-Герасименко, да. И был как раз звук, как это все происходит. Вот он, да, как поет комета Чурюмова-Герасименко.
Как жабы на болоте.
Но очень мелодично. Вообще сейчас, конечно, это...
Мне кажется, всегда... Представляешь, человек только подключился, такой... Что? Говорит Москва, все в порядке-то? Что это вы?
У нас связь с космосом, прямая причем. Космонавт к нам в эфир выходил уже с МКС. Теперь
да,
мы слышим звуки оттуда.
Звуки кометы, звуки Марса. Ветер на Марсе. Ну, что еще вам нужно, в конце концов? Если вы знаете, как вот это вот делает комета, если вы знаете, как там поет ветер на Марсе, все, мне кажется, жизнь удалась, товарищ.
Ну, на самом деле это чудесно, потому что, как изначально, по-моему, даже вот человек, который придумал интернет как таковой, у него же была цель, мы не говорим про военную историю, именно про гражданскую, что интернет — это всемирный кладезь человеческих знаний. И вот то, что мы сейчас слышим, мы слышим
наконец
звук Марса, мы слышим звук с кометы, это вот оно самое. Мне кажется, это классно.
Нет, мне кажется тоже, что это круто, но я сейчас думаю про то, что, ну вот честно, я могла бы сделать так, не знаю, вот так. Это звук Марса. Ветер на Марсе.
Ну, я не думаю, что НАСА подтасовывает звуки, честно говоря. Но... Хотя есть люди, которые не верят, что американцы высаживались на Луну.
Да, поэтому, мы помним.
Да,
поэтому хотя там лежит фотокарточка одного из астронавтов американских, который специально оставил фото своей семьи там на Земле. На Земле, в смысле, ну, как? На поверхности.
На Луне.
На поверхности.
Да.
Так, есть уже запись с Титана, пишет Сергей. Сергей, давление в разных городах разное. Петербург ниже, да, от уровня моря, чем Москва, поэтому у нас давление выше, Григорий. Спасибо за информацию о важности атмосферного давления, которое мы с Евгенией Волгиной не очень считаем важным. Правда же?
Ну, вот это ну, вот. Мы новостники, наше дело сообщить, а уж ваше воспользоваться этой информацией.
Раз уж мы начали все космически связанное, мне кажется, когда мы говорим о наших музыкантах некоторых и о рэперах в частности, это примерно тоже что-то оттуда. Ну, потому что иногда ты настолько не понимаешь творчество некоторых музыкантов, хотя Михаил Дегтярев уже сказал, что тем, кто не понимает, нужно слушать Григория Лепса и песню «Рюмка водки на столе». Если ты не понимаешь рэперов, то вот у тебя один путь.
А после этого что?
Нет, просто вот как бы это твой удел.
А,
в этом
это
смысле.
Уровень.
Да, да, это твой уровень. Так uh-huh. вот, не всех рэперов можно понять, наверное, но некоторых, наверное, стоило бы, по крайней мере. Первый канал отреагировал, опять же, кстати говоря, на предложение Михаила Дегтярева. Михаил Дегтярев сделался невероятно инициативным депутатом Госдумы. Он еще и глава комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, если вдруг кто забыл, и представитель, соответственно, ЛДПР. Uh-huh. Михаил Дегтярев в последнее время сыплет всяческими инициативами, особенно вот что касается какой-то музыкальной культуры, в принципе культуры. Он всячески поддерживает рэперов. И есть ощущение, что он немножечко пытается хайпануть, честно говоря.
Или заняться по безом каким-то для массовой аудитории. Ну как, кто, если условный, как же эти, айспик какой-нибудь, да, или френдзона придет на новогодний какой-нибудь голубой огонек, ну, условный голубой огонек, да, мы понимаем, какое-то выступление на,
да.
на федеральном
телевидении,
на новогоднее шоу, так они уже узнают об этих людях, просто да. узнают, потому что, ну, у них определенная аудитория. У голубого огонька можем предположить, что аудитория, возможно, шире. И тут вдруг Михаил Дегтярев говорит, а давайте-ка пригласим рэперов туда.
А я прям представляю себе хаски, справа Басков, значит, слева Софи Ротару.
Вопрос, что они будут петь?
Я не знаю. Кстати, это хороший вопрос. Вероятно, мы его переадресуем вам. Что могли бы вместе спеть те же известные вам уже эстрадные исполнители с теми самыми рэперами, у которых отменяют или переносят концерты? Так вот, я говорила про Дегтярева. Собственно, это его была инициатива предложить федеральным каналам и вообще любым телерадиокомпаниям включить в новогодние вот эти всякие различные шоу рэперов. Тех самых обиженных рэперов, чтобы, ну, как-то...
Хотят ли рэпера туда? Вот в чем вопрос.
Это хороший вопрос. И вчера ресторатор, это тот самый человек, который Александр versus battle ресторатор.
Ресторатор, в смысле, не то, что у него ресторан
нет,
какой-то,
нет,
да.
Нет, это организатор рэп-баттлов сказал, что ну, для нормальных рэперов это немножечко, цитирую, зашквар. Угу. Говорит, ну, как бы... Вот эти
пропал
все,
рэп,
вот
в
эти
общем,
вот эти
рэп
самые
просто.
Рэперы, которые рэперы-рэперы, они вряд ли придут. А придут какие-нибудь молодые, не совсем еще рэперы-исполнители. Я не знаю, кого имел в виду ресторатор, но тем не менее.
Я так... помню, что... Да, да. прости. Да. Еще то ли Жиган, то ли Птаха, тоже рэперы. Угу. После заседания вот в Государственной Думе, когда они пытались как-то поговорить, но настолько они говорили на разных языках, что у них не совсем получилось. Он говорит, что мы по определению не можем обращаться к депутатам, к вам. Когда Дегтярев, по-моему, тот же самый ему сказал, ну вы же можете к каждому лично обратиться к депутату, если вас на конкретной площадке будут обижать. Условно, или полиция придет, угу. или еще кто-то, или концерт сорвут и так далее. Он говорит, но мы по определению не можем. А вот по определению не можем почему? Потому что это оппозиционная музыка какая-то, это музыка в пику современному нашему, да, привычной нашей эстраде. И вот интересно, что если они придут, то это значит будет, что человек оторвался от своей вот этой аудитории.
Рэп-культуры.
От рэп-культуры, да. Он пытается соединиться с той культурой, которая, возможно, некоторым и претит.
Слушай, ну, я не знаю, кто об этом говорил, но Птаха был на этом круглом столе, и сам факт того, что они пришли туда,
да.
уже говорит о том, что некий диалог как будто бы происходит.
Не знаю.
И результатом этого круглого стола в Госдуме стало то, что, опять же, по словам Птахи, будет некий экспертный совет, который будет перепроверять экспертизы, проводимые с произведениями искусства, проверки на экстремизм, я имею в виду. То есть будут перепроверять уже то, что проверяли на экстремизм. И вот этот экспертный совет будет состоять из представителей как раз из публицистов, журналистов, музыкантов, актеров, там кого только не будет. Вопрос, будет ли работать реально этот экспертный совет, или это мы поговорили и как бы
забыли. Как оно... Вот и интересно, потому что кому что нужно, понимаешь? Там опять конфликт в чем был? В том, что депутаты говорят, вот у вас в музыке про наркотики, про суицид, про еще что-то. Вы как будто бы молодых людей... двигайте к каким-то не самым правильным вещам в жизни. На что рэперы говорят, мы просто отражаем реальность. И говорят, что депутаты должны заниматься молодежной политикой и так далее. Они этим не занимались десятки лет. И поэтому наше искусство — это отражение того, что есть в обществе. То есть фактически перекладывание вины друг на друга. И вот вопрос, а экспертный совет как бы за точку отчета-то что возьмет?
Непонятно. На самом деле это вообще странная история, потому что некие перепроверки... А зачем вообще тогда такие экспертизы изначально, если кто-то будет их перепроверять?
Мне кажется, почему они говорят про экспертный совет, потому что депутаты не могут больше ни про что говорить, только про экспертный совет. Ну, это мое личное мнение. Ну, потому что если ты депутат, значит, у тебя первая мысль, давайте соберем экспертный совет и поговорим об этом. А потом выработаем решение и, как это, дорожную карту.
Да-да-да.
Дорожную карту. Мы говорим, и все будет хорошо. 226-й, я себя слепила из того, что было. Пусть поют. Кстати, мы вчера вспоминали, что Алла Пугачева пела с Гнойным. Это к вопросу о том, что наши слушатели пишут, что «Голубой огонек» — это для бабушек, и молодежь телевизор не смотрит.
Все не совсем так, потому что вы за точку отчета берете Москву. А есть регионы, и надо про это не забывать. В регионах телевизор смотрит, и программа, в том числе «Голубой огонек», смотрит больше, чем в Москве.
Просто фоном хотя бы, просто работает. Да, просто фоном работает.
Идет, и там можно что-то услышать. Так вот, после предложения того же Михаила Дегтярева, который сегодня уже в 10-й раз помянут, Первые каналы, в частности, гендиректор Константин Эрнст, заявил, что да, будут рэперы. Что странно, потому что до этого у нас источники наши на Первом канале сказали, что съемки уже идут новогодних шоу, и
там нет там, их в программе.
Нет, там есть как бы рэперы, но нам не стали называть, как бы давая понять, что ну, это так себе. Это люди, которые сами себя считают рэперами, разве что. Но не в рэп-тусовке их считают рэперами. Ну, так да. Вот, кто в итоге будет там в этих так называемых «Голубых огоньках»? Напомню, что «Голубого огонька» как программа на Первом канале не существует. Это программа не Первого канала.
Просто шоу.
Да, новогоднее шоу. Да. Вот кто там будет и кого бы вы хотели видеть из рэперов? И знаете ли вы вообще этих рэперов? Или благодаря вот этим отмененным концертам вы только услышали все эти имена. Кого бы вы хотели видеть на этом
именно
«Голубом
из них, да.
огоньке»? Давайте вот так поставим вопрос.
В регионах «Сектор газа» до сих пор слушают,
говорю, это правда, Григорий, это правда. Кстати говоря, «Сектор газа» в некоторых подъездах Москвы еще слушают, мне кажется. 7373948, это телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7925-888-948, номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, твиттер говорит МСК. Здрасте, слушаем вас. Вы кого бы хотели видеть на новогоднем шоу по телевизору?
Из рэперов,
да.
Именно из рэперов.
Доброе утро.
Слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да.
Можно я скажу, вот, который меня сразу бесит, когда все говорят, мы отражаем реальность, это жизнь. Вот мы все ходим в туалет, по-большому.
Ну, послушай, ну мы конкретный вопрос задали, ну что же вы...
Мы отражаем это постоянно, как из нас это вываливается, но это жизнь, понимаете, есть маньяки, которым нравится вот это показывать. Это спорный вопрос. Это надо показывать вот эту реальность, которую они поют.
Вот они и спорят, вот они и спорят. А возвращаясь к нашему вопросу, что нужно, кого из рэперов нужно показать в «Голубом огоньке»? Условном «Голубом огоньке».
Ой, я вообще рэперов не люблю. Я давно вышел из того возраста, когда хотелось нажраться, выйти на улицу и материться. Знаете, я уже прошел
это. А рэперы это про
это? Это только про это. Да, понятно, спасибо. Тупак и Ил-2. Ну, Тупака уже только спиритический сеанс, наверное. Нас...
Еще голографический сейчас концерт очень в моде. Голографические концерты, конечно.
Конечно, что-то я не подумала.
Голограмма, когда вот с Эмми Вайнхаус, по-моему, что-то подобное было, и с Фредди Меркьюри еще. Кто у нас есть? Может быть, просто люди не знают их названий. Тут я слышал, что-то там такое было. Кто есть? Сейчас на слуху. Это LJ, это Хаски, это
Фидук,
Айспик,
Френдзона,
Оксимирон.
Оксимирон, да, не в связи с отменой концертов, а просто сам по себе.
Вася Обломов?
О, уже как-то, ты знаешь, нет.
Нет?
Нет, Вася
Амолков. Ну так, кто постарше, я имею в виду. Для кого кто постарше?
Не, ну так-то, если брать постарше, сейчас начнется, понимаешь, эти шеф, Тимати. Нет, не, извините, Тимати всегда в свои времена, он всегда актуален.
Никого, говорит мечта 388-я.
Ну, мне кажется, есть проблема, что люди действительно не знают, кто это. Богдан Титомир, пожалуйста. Ну, вот. Богдан Титомир, я сомневаюсь, что думает и считает себя рэпером.
Бэтфла сейчас кто-нибудь вспомнит, наверное. Вот Вася Обломов меня поддерживает, Полонский. Как.
Шнуров давно сказал, что рэп — это музыка болтунов. Матом, конечно, сказал Григорий Спасов. Пишет. Ну, слушайте, да, есть мнение Сергея Шнурова, есть еще миллиарды тысяч разных мнений. Мы же ваши именно спрашиваем. Можно не транслировать мнение Сергея Шнурова, можно свое. 7373948, алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Да,
здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, слушаем вас.
А я бы вот хотел видеть, например, Виктора Ефимова.
А кто это?
Виктор Ефимова.
Виктора Ефимова?
Я прошу прощения, да.
Ну как же, вы не знаете?
Нет, мы не знаем, кто это.
А вы нам просветите нас, пожалуйста.
А вот знаете... Да, недавно такую мысль он высказал, что вот все говорят, что там телевидение — это отражение, а вот...
Вы вот про ученого?
Он никогда не видел ни убийства,
секунду,
ни насилия.
Секунду. Вот... Виктор Ефимов, вы про ученого
это
говорите,
ученый?
Что ли?
Ну, это если в широком смысле, то мы все ученые.
Ой, понятно.
Это не рэпер. Понятно. Короче, это не рэпер.
Каждый слышит что-то свое. В нашем вопросе и не отвечает на него.
Да, Рюдовчанин пишет, даешь грибы и АК-47.
Ну, грибы — это не рэп,
кажется,
все-таки.
Это и не рэп, и вот как раз грибы-то, мне кажется, вполне себе там вписались бы в эту всю новогоднюю тусовку эстрадную. Ну, в смысле, они вписались бы просто потому, что уже какое-то время о них говорили. Потому
они
что
в ротации.
Там нет мата. Они в ротации.
Честно говоря, мне кажется, вот эта идея привлечения рэперов в новогоднее шоу на телевидении — это утопия. Это по-настоящему утопия, потому что это совершенно разные жанры. И одно другое действительно исключает. И Оксимирон, Элджей какой-нибудь, не знаю, Гнойный и так далее — это вообще не про шоу как таковое в нашем представлении. У них действительно своя тусовка. Мне в большей степени кажется понятным вот эти люди, если ты сидишь перед ноутбуком в наушниках и что-то слушаешь, или в каком-то маленьком кругу, где у тебя тоже просто колоночка играет. Вот это вот твой новогодний голубой огонек. Всё, но не по телевидению.
Я сейчас представила вот ситуацию, в которой, знаешь, вот когда показывают эти шоу как раз новогодние, там обычно для перебивок за столом сидит кто-то и с такими наигранными улыбками, с бокалом, тут же падает серпантин в этот бокал шампанского, и так чокаются. Я представила себе вот в этом Хаски сидит, значит, у него тоже бокал, он такой во фраке, или как он должен туда нарядиться?
В оранжевой тусовке.
Что у него там должно быть, например, да. Федука как раз я могу вполне себе представить, потому что Федук более попсовый в этом смысле.
Басту можно даже представить.
Басту можно представить, правда.
Но, опять же, не...
Элджея, мне кажется, тоже теоретически можно представить, но только потому...
Надо зрачки раскрасить.
Да, но только просто потому, что он сам такая елка, вокруг которой можно хоровод водить. Ну, знаешь, вот это вот все.
Да.
Он такой нарядный товарищ. 7373948. Какие еще у вас есть варианты, кого можно было бы из рэперов позвать на новогоднее шоу на телеканалах? Здравствуйте. Ой.
Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Вас.
Здравствуйте, Василий.
Да,
здравствуйте.
Василий. Знаете рэпера?
Да. Я хотел вам вот что сказать. Идет такая отвлекуха народа, понимаете?
Понимаю. Да. Понимаем, идет отвлекуха народа, ясно. И мы в этом, видимо, тоже участвуем.
И мы отвлекаем тоже всех. 7373948, а у вас какие идеи? Доброе утро.
Алло?
Да, здрасте.
О, я попал на мое любимое радио.
Вы попали, здравствуйте.
Мы слушаем вас, да.
Это Андрей Бирюлёва, Товарная.
Да, Андрей.
Сегодня я немножко зажигаю. Слушайте, чуваки, у вас интересная тема, короче, вот тоже вот с утра пораньше.
Андрей, конкретно вопрос мы задали, а вы отвечаете, пожалуйста.
Ну, как вам сказать, я, честно говоря, всех этих рэперов, которые на голубом огоньке, подколол бы этим галоперидолом и не пускал бы их вообще.
Рэперов почему? Именно?
А что, в чем проблема-то?
Да, ну вообще это не культура, это вообще это бред сумасшедшего наркоманов или алкашей.
О, как вы! Подождите, а вот возьмем того же Басту, например. Он же тоже Баста.
Басту.
Баста.
Это Баста, про наркомана
Куленко.
Уже само название говорит само за себя.
Вы не слышали? Больше... Вы не слышали этих исполнителей, правильно я понимаю вас?
Ну,
Лишний, да. Раз, да. Лишний раз это доказывает, что, вот Дмитрий говорит, у кого-то хорошо пятница прошла, возможно, вот, а суббота тяжело начинается. Проблема не в этом, а проблема действительно в том, что в вот этой всей ситуации с рэперами мы что видим? Мы видим действительно столкновение. То есть есть что-то непонятное для, возможно, людей прошлого поколения, да, которые, может быть, из полиции, может быть, из каких-то силовых структур, может быть, из комитетов по культуре различных городов и так далее. Новое всегда вызывает тревогу. Очень часто вызывает тревогу.
Опасения.
Опасения вызывает, да. Поэтому давайте-ка мы их всех оградим от этого.
Надо
потом
сказать...
Вдруг на... Прости, потом да. Вдруг находятся какие-то, как мы уже знаем, да, высокие покровители или поклонники, которые говорят, ребята, тут срабатывает, возможно, какое-то телефонное право, выпускают этого рэпера, да, и говорят, что как бы все нормально. И потом с большим каким-то вот... Опять наскоком, а давайте, ребята, мы теперь их будем не ненавидеть, а будем приглашать их на голубой огонек.
Ну, то есть залюбим до смерти просто.
Залюбим до смерти, да, действительно, и будем причинять добро. То есть как таковая вот эта культура, такое ощущение, что она не может самостоятельно существовать. То есть есть люди, которые должны либо действительно бояться, что они не контролируют чего-то, и поэтому они должны их пригласить на голубой огонек, чтобы все были под присмотром.
И чтобы око Саурона...
Да,
какой-то вот туда.
Да, да.
Насчет правоохранителей, вчера представители Министерства внутренних дел как раз говорили, что не имеют отношения к отменам этих многочисленных концертов рэперов. И это, мне кажется, такое умывание рук, знаешь, немножко. Собственно, в МВД говорят, что центральный аппарат не давал региональным отделениям никаких распоряжений по отмене концертов, и что эти проверки инициируются не правоохранителями, да, а инициируются совершенно другими людьми, а МВД выполняет как бы задачу по проверке.
Скажем так, не из Петровки 38, а вот из другого здания, которое тоже в Москве находится неподалеку.
А может быть, это не наш стиль, людям не нравится, зачем их пытать 888?
Я уверена, что многие даже не слышали об этих людях. И наверняка я представляю, что если кому-то покажут просто и расскажут, что есть люди с такими творческими псевдонимами, как Гнойный какой-нибудь, Оксимирон, ЛДЖ, так далее, это что-то непонятное. А когда особенно покажут кого-то из этих рэперов, ну, страхота какая-то, да, и не будут вчитываться, не будут вслушиваться, еще что-то. Я допускаю, что тексты есть неоднозначные, конечно.
Я думаю, что настал момент, как раз мы перечисляем тут всяких рэперов, и мы должны послушать кого-то. И мы послушаем сразу двоих в одной композиции. Это самая,
там
модная, самая модная композиция этого лета. Нет, там все нормально, там нет никаких матерных слов, все в этом смысле в порядке. Нет, это не то. Почему она начинается?
Розовое
не
вино. Нет, а ты не то включила.
Нет, я то включила. Вот.
А, ЛД и Федук.
Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата. Магия цветов со льдом наших стаканов.
И улыбающийся на перебивке.
Да-да-да, и шампанское. Вот это как раз серпантин, конфетти.
Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата, магия цветов со льдом наших стаканов. Девочка, пятница, не хочет быть сегодня одна. Какая разница, где
я? На всякий случай, это ЛД.
Можешь даже не набирать, можешь даже не набирать. Не хочу угорать, я хочу угорать. Мы уже в океане, дискотека алкоголя и марихуаны. No stress, обоем как M&M's. Dance, dance, kiss, kiss, дыхай меня через кэс, через кэс. Моя волшебная палочка в твоих руках. Крэкс, экс. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Руки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата, фиолетовая вата. И вокруг ты
пишешь. Автоэлектрик пишет, это попса. Мне кажется, что почти все, о чем мы говорим, это все немножечко попса теперь. Ну, то есть вы... Рэп другой какой-то стал.
Это скорее даже хип-хоп какой-то, а не рэп как таковой.
Собственно, припев, назовем это так, исполняет Федук. Сейчас мы... Это маленький ликбез, знаешь, сегодня. Мы познакомили вас с творчеством Эл-Джея и Федука, как минимум, если вдруг вы не знали. Еще раз, Первый канал в лице Константина Эрнста поддержал идею Михаила Дегтярева о том, чтобы на федеральных каналах во время праздничных новогодних шоу выступали рэперы. И вот они как будто бы будут выступать.
Андрей говорит, а чего к ним привязались? Ранний аукцион, НОМ и так далее. Чем они отличаются от рэперов? Со временем они успокоятся, кто не успокоится, тот, в общем, ну, видимо, как-то пойдет не по тому пути. История сама покажет, кто есть кто.
Свернет на скользкую дорожку похоти и разврата. Видимо, так. У нас сейчас новости, а потом другие темы. Мы продолжаем, и казалось бы, что это никак не связано с предыдущей темой, но на самом деле связь есть. Следующая наша тема оказалась тоже немножечко основанной на рэп-искусстве, потому что в Италии во время рэп-концерта погибли 6 человек.
Все это
произошло из-за того, что один человек распылил баллончик, и началась давка, ночной клуб. 6 человек погибли, около 120 получили различные травмы.
Погибли там, да, 5 подростков и женщина одна.
Да, и говорят, что, собственно, женщина, которая там была, она была там со своим ребенком.
Ну да.
Да. Концерт был итальянского рэпера Сфера и Баста. Возможно, я не так это произношу, я небольшой знаток итальянских рэперов. Я и русских-то небольшой знаток, что уж.
У нас вроде получилось в предыдущем часе. Да,
сделать вид, произвести впечатление, что я в теме.
Да.
Так, кто такой Сфера и Баста? Давайте тоже, чтобы далеко не ходить, мы чуть-чуть его послушаем. Ладно?
Ma è stato il primo della classe, un ignorante fuori classe. Prego Dio da queste casse, come se m'ascoltasse. Benedici questi sognatori senza un euro in tasca wifi. Quando ti svegli e non pensi ai soldi, vuole dire che li fai più dalla SNAI. È questione di etica, questi che pensano solo all'estetica. Qui non ci sono punizioni per chi sbaglia, non ci sono premi per chi merita. Il talento è un carcere a vita, una bella tipa, sì ma senza la fica. In pista in Italia dove nascono figli già vecchi coi padre l'antica. E allora sfiga, trova ciò che ami e lascia che ti uccida, domani vai sicuro come sempre, a scuola se ti chiedono il futuro dov'è, digli presente, volevo fare il batterista.
Мы с Женей держим скрещенными пальцы, чтобы он не начал на итальянском материться, потому что мы не распознаем.
Я только слово Wi-Fi распознала, больше ничего.
Wi-Fi, да.
Но смысл в чем? Говорят, что там был заблокирован запасной выход из клуба, и перцовый баллончик вот этот распыленный вызвал панику, и люди побежали, и как это обычно бывает, что либо паникующая толпа, либо разъяренная толпа — это самое страшное, что можно себе представить, если вы там находитесь.
Возникает несколько вопросов. Во-первых, попробую пронести хоть какой-то баллончик на концерт в Москве. Вот все, что ругают обычно в России, эти бесконечные рамки металлодетекторов, эти бесконечные
рамки не заточены под баллончики.
Досмотры и проверки. То есть все жалуются на то, что у нас слишком много досмотров где бы то ни было, а тут человек приносит на большое мероприятие перцовый баллончик, который там используют.
Ну мы же не знаем правил. Может быть, и разрешено проносить перцовые баллончики.
На концерт?
Или газовые баллончики.
На концерты у нас нельзя.
Я говорю, как
вот,
в Италии.
Я как раз про это говорю, что у нас есть много запретов, на которые люди жалуются, ну, потому что им приходится лишнее время отстаивать там какой-то очереди, пока их там посмотрят. А вот вам, пожалуйста, пронес. Может, правила и не запрещают проносить, но почему тогда они не запрещают? То есть очевидно же, что если ты в каком-то помещении, где много народу, используешь перцовый баллончик, это не очень хорошим закончится, скорее всего.
Безусловно. Были случаи, когда и у нас в школах распыляли в перцовые баллончики, и тоже возникала паника, но такого, чтобы давка была, нет. Мы, конечно, не знаем, что это за помещение. Да, вот уже известно, что не работал, там был заблокирован запасной выход. А про запасные выходы мы в курсе, к чему это приводит. Это хромая лошадь сразу вспоминается, это зимняя вишня. Там были пожары, но заблокированный запасной выход привел к тому, что мы все знаем. Вот. И здесь то же самое. Начальник местного полицейского управления говорил, что в результате давки получили ранение 35 человек. Это в начале самом было. 12 в тяжелом состоянии. Сейчас говорят, что 60 госпитализированы. И мы, конечно, понимаем, что есть правила, как себя вести в... Ну, если вы попали вдруг в какую-то паникующую толпу, Потому что опять вспоминается, помнишь, в Лондоне, по-моему, был теракт на концерте Арианы Гранде.
Да.
Это был стадион, там давки не было. Значит, к вопросу о том, как организована была эвакуация. И к вопросу о том, как все работало. Потому что в данном случае самое страшное — это паникующая толпа в замкнутом пространстве.
Я согласна с тем, что как организован вопрос, но на самом деле есть еще вопрос самоорганизации людей. Ну, то есть одни люди ведут себя в какой-то такой ситуации...
Если они обучены... Оль, если они обучены, если они знают навыки выживания, если они имеют навыки выживания.
Слушай, ну вот правда. Люди, которые были на концерте Арианы Гранде, они как-то особенно обучены?
Я думаю, что нет. Здесь несколько факторов. Помещение, работа охраны, как назвать, да, вот этих вот организаторов этих концертов, и как, насколько это все, насколько пространство было не замкнуто, насколько оно было как бы, ну, большое. Это был стадион. Поэтому там погибли именно люди, которые попали в эпицентр взрыва.
Манчестер нас отправляет. Да. Спасибо большое. Я в свою очередь вспоминаю другую историю. Я не знаю, ну нельзя, наверное, говорить о чем-то, что-то более трагическое, что-то менее. Но, тем не менее, я вспоминаю трагедию в Минске на станции метро «Немига». После фестиваля пивного фестиваля люди, прячась от дождя, начали спускаться в метро, и, опять же, из-за давки погибли 53 человека. Там была история про то, что, во-первых, это алкогольный фестиваль, где все были, в общем, не очень трезвые. Да. Это дождь и это мокрые ступеньки. И не знаю, насколько... правдивая история о том, что первые люди, которые спустились тогда в метро, они как бы умышленно, пару человек, просто for fun, знаешь, они решили сдержать толпу, а потом типа убежали. И вот из-за того, что они на какое-то время сдержали толпу, спускающиеся дальше люди не видели, что под ними, грубо говоря, уже куча народу. И из-за этого это все закончилось более чем печально. 53 человека — это вам не...
Ну, лишний раз показывает, конечно, вот эта история, что нужно знать, как себя вести в толпе, как себя вести в разъяренной толпе, как себя вести в паникующей толпе. Надо просто иметь навыки выживания в толпе. Надо знать это, потому что есть, ну, четкий алгоритм. Тут даже вот, в пример, просто вот в интернете забиваете, здесь говорят, что не пытайтесь идти против толпы, вас собьют с ног, с большой вероятностью растопчут. Если вы с ребенком, то лучше его, ну, тут написано, по крайней мере, посадить себе на шею, женщину лучше впереди себя, проталкивать, чтобы ей по спине не дали, и она не потеряла равновесие.
Если уж упали, то прикрывать затылок руками и не стоять руками на земле, потому что, скорее всего, руки вам отдавят, если это действительно большая
давка. Не смотреть в глаза, кстати, агрессивной толпе, не смотреть в глаза людям из агрессивной толпы, потому что это может вызвать встречную агрессию, а мы понимаем, что в момент какой-то паники или в момент действительно очень агрессивного состояния, у человека просто мозги отключаются. Там уже начинают работать кортизол, там начинают работать гормоны. Все. Поэтому нужно в сознанке попытаться остаться и находиться, сохранять себя в сознании. И вот как-то здесь
давайте заведем небольшое голосование, поскольку мы вот эти правила сейчас уже даже проговорили. Вы для себя внутренне, вот пока Женя это говорила, вы поняли вдруг, что вы понятия не имеете, как вести себя в такой ситуации на самом деле. Угу. Объективно, если подходить, то вы не знаете. Вообще не знаете, что вам делать, если вдруг вы оказались в толпе еще и разъяренной. 134-21-35. Вы понятия не имеете, как вести себя в давке. 134-21-36. Вы, знаете, по крайней мере, да, хоть что-то там примерно понимаете, что стоит делать, что, чего не стоит. Я не говорю о том, что вы знаете прям совсем все, но примерно понимаете, как себя вести.
226-й, дать в бубен, кто распылил, делов-то. 226-й, понимаете, со стороны, может быть, это просто, но представляете, толпа, несколько сотен, если не тысяч человек. Кто-то где-то начинает кричать, начинает щипать в глазах, потому что это мгновенное распространение просто вот этого перечного газа происходит. И все, и все, и люди побежали. Они натыкаются на стену, они натыкаются на закрытые выходы, и все. И вот как бы белое полотно перед глазами.
А главное, дать в бубен, и что? В смысле, что это изменит, если человек уже распылил? Дали вы в бубен, и дальше. Никогда больше не будет распылять, думаем мы, наверное. Не факт. 7373948. Вы, возможно, уже проголосовали. нужно проголосовать по двум номерам, 134-21-35, если вы не знаете, как вести себя в давке, в толпе большой, 134-21-36, если знаете хотя бы примерно, что нужно делать. И телефон наш остается 8495-7373-948. Это номер для тех, кто уже проголосовал и готов рассказать.
Слушаем вас, здравствуйте.
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 Там непростой дождь был на Немиге, там с градом и... В общем-то, травма тоже молодежь получила. Падали девочки, которые были на каблуках, а их давили другие девочки, у которых были шпильки. Да еще с победи там на конце. Там просто такая
это
трагедия
правда,
была, страшнейшая.
Это правда.
Поэтому сапер ошибается один раз, когда идет саперы. Поэтому аккуратнее на такие вещи нужно ходить, и молодежи объяснять. И там ни локтями не поможешь. Газ в таких мероприятиях не действует. Перечный газ не действует, тем более. Это глупость. Действует крик, паника, бомба, пожар там или еще что-нибудь. Это в кинотеатрах вот сколько было случаев.
Подождите, что вы, имеете, что вы имеете в виду, когда говорите,
что
газ не действует?
Распыленный баллончик не мог вызвать давку?
Распыленный газ в толпе фанатов, которые подогреты там спиртным или еще чем, он практически он не действует.
Там
они
были дети 15-16 лет. Послушайте, там...
практически... а?
Секунду. Там были подростки, там были 13-14-летние. Вы говорите за себя, как за взрослого человека, что на вас,
ну,
может
да,
быть, не действует.
Ну, да, да,
но
да,
там
общем,
были подростки.
Да, на взрослых, да, особо тем более тот, что продается, реальный, он практически, ну, очень слабо действует.
Нет, послушайте, мы не понимаем, что может стать триггером для паники, тем более дети.
А для паники стало то, что... Может быть, на кого-то там чуть-чуть подействовало. Он закричал что-нибудь там не такое. И практически действует не газ, а паника, состояние, общее состояние людей, которые находятся как бы, ну, в одном...
Ну, и в чем противоречие,
таком,
да. Да,
противоречия нет. И они опять-таки кого затоптали? Одну женщину и несколько подростков, самых беззащитных, которые находились где-нибудь в центре, либо, значит, у близи выхода, которые не смогли сориентироваться, которые не подогнули ноги,
да,
которые
да,
затоптали.
Да, да. Понятно. Да. То, в любом да. случае, то есть, когда человек идет на какое-то особенно массовое мероприятие, нужно понимать действительно, что и нужно быть готовым ко всему, это правда. С одной стороны, кто-то подумает, что это какое-то апокалиптичное мышление, но мы же понимаем, что вот едут люди в метро, да, и ехали люди в метро, бац, взрыв произошел. Пришли люди на концерт Арианы Гранде, бац, взрыв произошел. Здесь пришли люди на концерт какого-то рэпера, дети пришли. Кто-то распылил баллончик, дети испугались, и этого действительно оказалось достаточно. То есть в любом случае нужно быть постоянно готовым. Не уповать на полицию, на пожарных, на спасателей, на кого угодно. Нужно, видимо, постоянно быть наготове, быть наготове.
Скажи мне честно, когда ты оказываешься в метро в том же, например, в час пик, если ты в нем еще оказываешься, или все уже?
Я очень долго ездила с Выхина, да, поэтому я очень часто оказывалась тогда.
У тебя есть в этот момент... мысли, что ты сейчас спускаешься в потенциально опасное место.
Конечно, всегда.
Ты реально об этом думаешь?
Всегда, да.
Мне кажется, это будет нашим новым голосованием, а пока голосование действует, которое мы запустили чуть ранее, 134-21-35, вы не знаете, как вести себя в давке, в толпе. 134-21-36, нет, но хоть что-то вы об этом знаете. Хоть как-то вы себя попытаетесь уберечь, потому что у вас в голове какие-то принципы...
Да.
Спасение себя самого есть.
652-й, помню, 70-летие Победы, когда закрыли метро на Поклонке, море людей шли пешком до Киевского без пострадавших. Но они шли на улице, вы понимаете, приток кислорода, он людей может привести в чувство и сохранять в людях чувства, это действительно так. Так, Андрей Спасатель пишет, чушь какая, конечно, распространение газа вызывает панику и давку. Но в данном случае, видимо, слушатель сказал, что как таковой баллончик не опасен, а люди закричали. Так, конечно, газ изначально стал причиной, что люди закричали. Так, 176-й, я не знаю, как вести себя в давке, но знаю, что не надо было перенаселять Москву до состояния возникновения давки. Мы, во-первых, не про Москву сейчас говорим, 176-й, а мы говорим про Италию.
И вообще это довольно странно, про какое перенаселение. Ну, в смысле, это может возникнуть вообще хоть в деревне, ну вот честно. В каком-нибудь маленьком
потенциальная
закутке
опасность?
Дома культуры, где все пришли посмотреть на местный ансамбль.
Потенциальная опасность утром в час пик, она может быть, извините, как и на трассе, где-нибудь в... Вот для меня действительно страшно, и я, если вижу, даже страшнее, чем в метро, я не знаю, как это объяснить, это иррационально, но попасть в пробку в тоннеле летом, Вот это прям страшно. И если я вижу пробку, я действительно стараюсь свернуть и поехать куда-то в другое место. Просто лучше постоять в этой пробке на открытом воздухе. Вот я не понимаю, что это такое. Но здесь есть. А про что там с голосованием? Или оно у нас еще
да,
идет?
Да, мы все останавливаем. Так. 57% говорят, что не знают на самом деле о том, как себя вести, если вдруг они окажутся в давке. 57% я с вами. Я тоже, я объективно, я не знаю как. И 43% говорят, что знают хотя бы примерно. Женечка, дорогая, давай-ка ты еще раз прочтешь все вот то, что ты уже говорила.
Да, по поводу того, как вести себя в толпе. Если толпу охватила паника, не стоит вместе со всеми бежать без оглядки. Двигаясь по общему с толпой направлению, оцените ситуацию вокруг беглым взглядом и спросите себя, что я вижу. Ну, то есть это призыв к сохранению рассудка. Если угроза неявная, вопрос, как это определить, лучше дать толпе просто пройти вперед, стараясь при этом сместиться к ее краю. Наилучшим советом по выходу из толпы – это движение вместе с основной массой людей, но при этом постепенно смещаясь по диагонали к краю массовки. Если продвижение, не пытайтесь идти против толпы, это я говорил, согните руки в локтях, прижмите к туловищу. Так вы всегда сможете сопротивляться напирающим со всех сторон людям. Наличие ребенка или женщины в такой ситуации опасно для их жизни. Посадите ребенка на шею. А женщину лучше вести перед собой, так как она не получит резкий толчок в спину. К тому же вы всегда будете держать ее в поле зрения и в случае падения сможете помочь. Если человек упал, это худшее, что может произойти, но можно попытаться себя спасти. Не нужно опираться на руки, их могут отдавить или сломать, а лучше просто руками закрыть затылок. Нужно попытаться встать, сделав рывок корпусом и оперевшись на колено. В агрессивной толпе очень важен взгляд. Не смотрите людям в глаза. Это может вызвать агрессию в вашу сторону, но не опускайте взгляд в пол, вы будете выглядеть слабой жертвой. Опять здесь все работает, начинают инстинкты. Просто вот в такой ситуации начинают работать действительно инстинкты. Лучше всего смотреть чуть ниже лица встречных людей. Это поможет избежать излишнего внимания к себе. Любой статичный объект в такой ситуации опасен. Избегайте столбов, решеток, перил, любых выступающих предметов. Стоит подумать о содержимом ваших карманов. Даже безобидные ключи в сильной давке могут нанести вам серьезные повреждения. И главное, никогда не терять самообладание.
Да, и как обещала, теперь вы что-то знаете. Еще одно голосование хочу завести, потому что вот у нас с тобой разные позиции. Когда вы собираетесь или уже оказываетесь вместе довольно большого скопления людей, неважно, это ежедневное метро, или это вы идете на какой-то концерт, или вы идете на многодневный фестиваль, все это неважно. Вы идете в место, где будет много народу. Вы осознаете, вот прям в тот момент, когда вы туда собираетесь, или когда вы там окажетесь, вы осознаете, что да, вы сейчас в потенциально опасном месте будете или уже находитесь. Вы это осознаете и как-то уже в голове продумываете, что если вдруг, то вы делаете что-то, например. Вы, главное, осознаете, что сейчас будет потенциально опасное место. 134-21-35, да, осознаете. 134-21-36, соответственно, не осознаете. Вы вообще об этом не думаете. Вы просто идете там потусоваться, не знаю.
Я тебе могу сказать, что так как еще будучи корреспондентом, я работала на терактах в метро, то после этого, что произошло сейчас, когда я захожу в метро, до приезда поезда, я понимаю, что спецслужбы работают и так далее и тому подобное. Но это опять иррационально объяснить так же, как с тоннелем. Я до прихода поезда стараюсь находиться за колонной. Ну, вот так. За колоннами вот этими. Ну, огромными, если они там есть, например. А если про, там, про тот же самый тоннель, я уже сказала. Ну, то есть это как... Это все, метро — это там и любое место, да? Это, транспорт — это место повышенной опасности. Поэтому, как говорят, не бегайте по эскалатору, да? Потому что это может привести к травме. Или не стойте перед приближающимся поездом, потому что там были случаи, когда человека там чем-то сносило. Да? То же самое в толпе, потому что люди — это тоже опасность.
Ты когда была последний раз на концерте и была ли вообще?
Ну, конечно, я была, и в Олимпийском я много раз была на концертах, а последний раз, слушай, ну, несколько лет назад, я даже боюсь сказать. Я была в Большом театре не так давно, кстати, год назад. Но театр, по сути, тот же самый концерт, действительно, и я обращаю внимание, где выходы, где еще что-то? Может быть, конечно, как это называется, с кем поведешься, того и наберешься.
Может ли быть такое, что ты на концерты несколько лет уже не ходишь, потому что ну, у тебя ребенок, потому что ты еще взрослее и еще более, не знаю, озадачена тем, как бы выжить.
Нет, конечно, не из-за этого, конечно. Просто пока нет тех исполнителей, на концерт которых я бы хотела пойти. Исключительно
поэтому.
В клубы я не хожу. Вот. А естественно, если приедет какой-то там исполнитель,
кто? Кто должен приехать, чтобы.
На Стинг я бы пошла.
Стинг был вот в ноябре, пожалуйста.
Ну, вот я не смогла пойти, к сожалению. Вот. Но опять, если идти, то есть я понимаю, что я не расслаблена.
Ты вся такая в напряжении.
Я не в напряжении, но я стараюсь следить за обстановкой, скажем так.
Правильно ли я понимаю, что если бы ты оказалась не в, не знаю, там, не в Олимпийском, а в заведении поменьше формата, где наливают, и это был
поэтому
бы концерт...
Поэтому я в клубы не хожу, вот, да, да, ты, именно ты... поэтому.
Все,
да.
Все,
да,
я повторяю, у нас да, номера,
это услышать, да, именно
я
поэтому.
Хотела бы это услышать. 134-21-35, вы осознаете, когда идете в место массового скопления людей, что это потенциально опасное место, и вы как-то к этому готовитесь, может быть, внутренне или еще как-то. 134-21-36, нет, вы не осознаете, вообще об этом не думаете, у вас в голове только то, что как вам сейчас будет хорошо ехаться, как вам будет сейчас плясаться, как вы сейчас оторветесь, например. Ваши варианты 7373948, алло, здравствуйте.
Слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это Виктор 26, благодарю за эфир.
Слушаем
девочки,
вас.
Разрешите высказать по этому поводу кое-что.
Пожалуйста.
Значит, метро Алексеевского, наверное, знаете, правильно?
Да.
Выхожу утром, стоит около него, около выхода метро, это стратегический объект, понимаете? Стоит буханка, ну это типа старого...
Ну мы знаем, как, что такое буханка,
вы поняли, да.
Да.
И из нее идет дым.
Так.
Значит, звоню дежурному по ГРМ Москва. И, значит, говорю, такое дело, у выхода стоит машина и так далее, и тому подобное. Она мне, знаете, что говорит, только не падайте, а какой номер дома у метро Алексеевская? Я говорю, девочки, вы с какой планеты приехали? Вы думаете, что я говорю, это все вот фиксируется по городу Москве, можете проверить меня. Я не для красного словца говорю. Вот кто у нас сидит и чем они думают. Вот в таком духе, в таком разрезе. Спасибо.
Ну просто, ну, а здесь какое противоречие? Просто для вас у метро Алексеевская может означать, что человек стоит где-то в районе вот этих вот бочков переулок какой-то и так далее. Тоже район метро Алексеевская. Поэтому она точно вас спросила, чтобы понять,
мало ли
где
вы видите прям, да, номер дома.
Конечно. Напиваясь, ни о чем не думаю, говорит 493-й. Ну, вы на фатум, видимо, поваете.
А, пан шеф пишет, что уже очень давно, повзрослев, я чувствую себя в потенциально опасном месте, сразу выходя из дома. Женечка, ты идешь по этому пути. 7373948. Здравствуйте, вы осознаете, находясь в метро или на концерте, что вы в опасном месте?
Доброе утро, Москва, да. Говорит.
Доброе утро.
Действительно, очень важно, куда-то направляясь, быть готовым к тому, что все пойдет не так, как ты хотел. В жизни просто историю одну расскажу. Случилась такая, значит, на крещении. Я был тогда в Твери еще, возле, короче, в общем, там сделали прорубь на реке, на Волге, и собралось очень большое количество людей, все выпивали, всем было весело, сейчас покупаемся, вот, и, в общем, вся эта толпа в итоге провалилась под лед. И я стою вот этот, значит, перед купелью, а возле меня люди начинают тонуть, и я понимаю, что только что эта вода несла жизнь, сейчас она готова забирать эту жизнь. Люди не думают о том, что все может пойти не так.
Но вы, когда туда шли, возвращаясь к вопросу, вы осознавали, что что-то может произойти? Или уже в момент,
нет,
когда что-то происходило?
Это, пожалуй, было впервые, когда я был не готов совершенно к такому развитию событий, не ожидал, и вообще даже мысли не было, что на такой праздник, такое, значит, событие, что-то может случиться. Все же там предусмотрено, МЧС. Вот, поэтому,
а вот смотрите, вот случилось, и дальше что? Дальше вы как живете? Теперь, когда вы оказываетесь где-то...
Вы не выходите, значит, на лед или что?
Да, значит, во-первых, что происходило там? Я увидел, что из человек 20, которые рядом со мной находились, со мной только вот еще один чувачок рядом был, мы начали что-то помогать. То есть будьте готовы, что я готов, во всяком случае, что в случае какой-то проблемы не так уж много людей готовы прийти на помощь, это раз. Второе, никогда, точнее, постараюсь, во всяком случае, избегать большого скопления людей в местах, где есть один выход или два выхода. Условно говоря, там вот была река, там, может, беги куда хочешь, в любую сторону бежать можно. А здесь, соответственно, метро,
здесь
там
помещение.
Еще что-то. Да, здесь все замкнуто, будьте аккуратны в этом. Ну и в-третье, я теперь всегда с собой ношу ну, бинт, условно говоря, на всякий случай, никто не знает,
бинт,
может пригодиться.
Понятно.
Да, так что...
Да. Андрей Дыдриков, я ничего Спасибо. Не боюсь, потому что я под защитой своего ангела-хранителя и бога. Григорий из СПБ говорит, пить надо дома, желательно одному. Афанасий Барчев, безопасно только на дачу, усугубляет чувство безопасности. Коньячок.
Мне про вот этого ангела-хранителя, вот как раз нам слушатель рассказывал про то, что там крещение вроде как бы вот тоже не должно было ничего.
Но это то... Понимаешь, есть стихия.
Все шли туда, есть... думая, что у них есть свои ангелы-хранители.
Оля, есть стихия. А то, чем человек наделяет, какими смыслами эту стихию, она от этого не перестает быть стихией, понимаешь?
Понимаю.
Вот.
Но все равно не берегусь, вообще не берегусь. Так, надо подводить итоги голосования, кажется.
Потому что у тебя, видимо, чувство тревожности не такое...
Какое-то другое оно у меня, оно, наверное.
Да. Притупленное.
71% наших слушателей говорят, что осознают, когда идут в метро на концерт, когда уезжают куда-то на какие-то фестивали и на массовые мероприятия, что это место опасное, что там может случиться все, что угодно, и ты не можешь этого предугадать. И, соответственно, 29% говорят, что нет, не осознают, просто приезжают.
Просто надеются, что кто-то кого-то спасет.
Да вообще об этом не думают, вероятно.
А вот правильно ли это? С одной стороны, плохо, наверное, когда ты постоянно в тревоге находишься и думаешь, что все хочется тебя убить. А с другой стороны, правильно ли, когда человек уповает на что-то, на случай, что или пронесет, или два раза в одну воронку не падает и так далее. Это повод подумать. 10 часов новости, потом продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 8 декабря. Всем здрасте, если вы только сейчас присоединились. Евгения Волгина здесь.
И Ольга Данилевич, доброе утро.
В общем, сразу не благодарите, я нашла вам вакансию мечты. Я люблю вот это вот, я периодически это делаю, я нахожу людям вакансию мечты, тем самым людям, которые говорят...
Твои мечты?
Говорят, я живу в бытовке, у меня 5 детей, жена не работает, потому что она все время в декрете, я зарабатываю 35 тысяч рублей, и это все на 7 человек. Так вот, можно жить лучшее. Лучшее можно жить за счет британцев, потому что британская семья объявила о найме профессионального фотографа и путешественника. Ну, 2 месяца курсов по фотографии. Сейчас, простите, фотографы профессиональные. Но правда. Ну, сейчас вот на свой телефон можно снимать режим портрет, и хоп, фоточки отличные. Ну, правда же.
Компания Bentley, по-моему, кстати, сняла на какой-то из айфонов свой рекламный ролик.
Ой, да вообще все можно снять и на телефон теперь, мне кажется. Так вот, британская семья ищет фотографа, который, внимание, будет кататься с ними по миру и делать фоточки. Как они путешествуют. При этом ты катаешься по миру, ты путешествуешь много, и тебе платят около 7 тысяч евро в месяц.
Мне кажется, где-то подвох вот есть. Вот
тебя не кормят, держат на цепи, ты должен бесконечно... Ты уже
плюешься. Ты должен снимать что-то неоднозначное, мне кажется.
Ты думаешь, это хоум-видео какое-то?
Да.
А смотрите,
а вдруг понравится
такая приличная
кому?
Женщина пришла в эфир, замужем, ребенок, а у нее вот такие вот мыслишки. У меня даже мысли не было, что это хоум-видео. А ты пришла.
А вот появится у тебя ребенок, будешь ты замужем, и тоже появятся такие мысли.
И все попортило. Это похотливая женщина все-таки, да? Вот вы не догадывались, а вот она, Волгина, пожалуйста, во всей своей красе.
Надо просто... Здесь действительно... Ну, что он говорит? Мы ищем человека, который сможет путешествовать с нами по миру, фотографировать нас на различных мероприятиях. А он не говорит, на каких мероприятиях, понимаешь? У него должна быть возможность отсутствовать. Это повышенная тревожность, это правда. Мы будем посещать страны в Европе, Америке, Южной Америке, а также поедем в Австралию, уточнили в объявлении работодателя.
В общем, вакансия мечты найдена. Сейчас вы можете выдохнуть, и выдыхаем вместе с вами мы.
Выдыхайте еще обладатель шипованной резиной.
Вот.
Резины, потому что, товарищи, прошел год. Примерно 2 или 2,5 миллиарда рублей кто-то заработал на этих знаках шипы. И тебе... Это официальные данные были. И теперь говорят, что все, в новой редакции ПДД упразднен опознавательный знак шипы. Примерно так.
Мне нравится, как утром мне Женя, знаете, как обойдется, сказал: ну, кто-то решил, что все, хватит, и можно больше не заработать. Я говорю: Жень, ты в своем уме? Еще есть такой человек, который скажет: все, хватит, я уже заработал, мы уже заработали 1 000 000 000 денег, а теперь хватит, мы больше зарабатывать не будем.
Вообще просто 2 миллиарда, мне кажется,
такого
это не потолок.
Такого не бывает.
2 миллиарда — это не потолок. А какая предыстория была? Обязанность вешать на автомобиль знак «шипы», если он оснащен шипованной резиной, была установлена в 2017 году. С самого начала нововведение вызывало много вопросов. Инициаторы установления правил утверждали, что знак необходим, так как он предупреждает автомобилиста, что перед ним едет автомобиль на шипованной резине, значит, его тормозной путь будет короче. Но большинство экспертов в этой области указали, что в современном автомобиле тормозной путь не зависит от того, шипованная у него резина или не шипованная. И теперь было подписано постановление, что знак «шипы», как-то обязанность прикреплять знак «шипы» на стекло упраздняется. Все, она больше не нужна. Вот. Поэтому, если у вас шипованная резина...
Почему звукорежиссер наш Илья сделал такой жест? Знаешь, у него танец победителя только что фактически
потому
был.
Что Илья у нас...
На шипах ездишь?
Он на шипах
кивает.
Ездит, да. И вот так
всё,
как человек, видимо,
сейчас...
экономный... Ну, штраф был 500 рублей. Представляешь, штраф был 500 рублей. И плюс многие отмечали, что когда знак шипы стал обязательным, он стал резко дороже. Хотя себестоимость производства этого знака там, ну, несколько рублей. Там,
скажите
рубля,
мне, сколько
рублей
стоит знак, сам знак?
Ой, я никогда не вешала, потому что я вообще не меняю резину, поэтому...
А что ты тогда радуешься? Ты даже не знаешь, сколько стоил знак.
Я видела, что он стоил 35 рублей, помню, 70 рублей, и на какой-то заправке я видела за 200. Поэтому, да, штраф 500. Хотя говорили, конечно, некоторые, что люди отделались просто предупреждением, и как таковых рейдов не было. Но у нас существуют разные знаки. У нас существует знак туфельки, у нас существует знак, значит, что ребенок в машине и так далее. Это же можно по каждому знаку пройтись.
652, точнее, цену от 30 до 70.
Это вот, да, был. Но я говорю, что я на какой-то заправке видела за 200.
А там лакшери, наверное, там, может, это с блестками, знаешь, с пайетками расшито, как не расшито, расклеено в данном
обклеено
случае. Да.
Что там еще есть, кстати?
В новых правилах.
Да.
Что важнее, мне кажется? Ну, мне просто это показалось
Давай.
Интереснее, потому что я понимаю, что все про шипы, уже все последние дни только говорят, с такого-то дня, с такой-то даты перестает действовать правило
обязанности. Ездите на липучке, и все, и проблем
да
не будет.
Важное изменение еще одно. Автомобили с опознавательным знаком «инвалид» теперь смогут останавливаться под знаками «стоянка запрещена», «стоянка запрещена по четным числам месяца», «стоянка запрещена по нечетным числам месяца». Знак «инвалид» сегодняшнего дня смогут устанавливать инвалиды любой группы.
Ну, по поводу установки знаков для инвалидов любой группы, это просто убрали противоречие местных законов федеральному законодательству, потому что были правила, что там что-то люди первой-второй группы могут знак «инвалид» вешать, а третьей группы не могут. А в федеральном законодательстве, что могут все, естественно, пользоваться знаком «инвалид», поэтому просто убрали противоречие вот это. Но вот то, что инвалидам теперь разрешили оставлять машины
везде,
и под знаками «остановка запрещена», вот это, конечно, интересно.
А интерес еще и усиливается из-за того, что я об этом знала. Не как водитель, я вообще не вожу, слава богу, что знак «инвалид» устанавливают в автомобилях, на которых не за рулем передвигаются инвалиды, а которые перевозят инвалидов в том числе. И если ты это делаешь, вообще ни разу, не каждый день, люди оставляют знак, и люди оставляют, соответственно, машину на
самое
местах
главное,
для инвалидов.
Что, ну, как и в Москве. Самое главное, что ты не можешь просто пойти, ну, куда-нибудь на заправку или в киоск и купить знак инвалида и прикрепить тебе. Конечно, можешь, но если будет пеш-инспектор или там какой-то паркон и так далее, они просто соотносят, что у тебя есть знак, ты стоишь на инвалидном месте, но при этом у тебя машина не зарегистрирована на инвалида или человек, который перевозит инвалида, то, естественно, там будет штраф. Это так. Но конкретно сейчас, ну, на моей памяти не было такого, чтобы кого-то действительно
штрафовали,
остановили и посмотрели. Нет, и посмотрели, а вы точно инвалида перевозите? А покажите вашего инвалида, что вы вот перевозите. Ну, такого нет. Может быть, у кого-то такое было. Деревенский парень говорит, что новый придумает на липучку, нарисует галошу.
Слушай, хорошо, я вот попытаюсь представить себе технически. Например, допустим, да, человек везет в своем автомобиле инвалида. У него есть знак, но инвалида везет он условно в больницу. Например, в больницу, да, где нужно остаться на какое-то время, там обследование, допустим. И ты на этой машине выезжаешь там с двора, допустим, в больнице. Ты же не будешь снимать знак? Ну вот
нет, ты, потому что сейчас... ты можешь, слушай, у тебя сейчас... потому что есть право бесплатной парковки на инвалидном месте, а теперь уже и нет, под знаком стоянка запрещена.
Я к тому, что типа по закону вот это даже если проверять, ты всегда можешь сказать, что ты только что отвез инвалида в больницу.
Возможно. Нет, опять я тебе говорю, Оль, что если человек везет инвалида, то у него не будут требовать вообще предъявления этого инвалида. Mm-hmm. Да, у него будет право. Действительно, проблема с иногородними инвалидами в Москве, потому что в Москве свой реестр инвалидов существует, инвалидов с рулем и инвалидных вот этих разрешений. Поэтому, если человек приехал, и были такие случаи, там, я не знаю, из какого-нибудь Белгорода или Волгограда с значком инвалид, то действительно здесь на инвалидном месте он бесплатно встать не сможет. Потому что определенные свои есть правила в Москве внутренние.
Да, и 652 пишет, что таким образом просто время сократили, инвалид за 5 минут не выйдет из машины. Это вот возвращаясь к тем самым камерам, которые
слушайте,
тоже были...
Ну, на самом деле, даже объективно, ну давайте вот честно, даже объективно, 15 минут бесплатных не было. Просто круг, то время, за которое Паркон производит круг... по одному и тому же району. Это 15 минут. То есть он вот проехал мимо твоей машины, и через 15 минут он вернется. Поэтому это один паркон. Но с учетом того, что сейчас есть пеший инспектор, то вот этих 15 минут бесплатных как таковых не существовало. То есть если вас штрафовали, не штрафовали, это просто вам повезло. И все.
Игорь Утюж говорит, еще говорили, что за год число автомобилей со знаком инвалидности в Москве выросло в два раза. Ну вот, пожалуйста, да.
Игорь Безбородов говорит, Лексутов говорил. Ну, как раз речь шла именно об этом, что вот раз в 15 минут паркон едет, и поэтому у вас есть время выбежать за хлебом куда-то или в аптеку и так далее. Сейчас действительно 5 минут, да, но потому что есть вот эти вот всякие приложения и так далее, и можно совершенно спокойно. Даже если вы на 15 минут, это действительно там у вас 3 рубля у вас спишется со счета.
7373948, я просто вижу количество звонков, которые у нас тут висит, и явно людям есть что сказать. Доброе утро, слушаем вас.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Вот я, значит, обладатель, так сказать, вот этого документа, то, что у меня автомобиль инвалидный.
Да. Вы перевозите, вы на маму. Ага, так.
Да, я как бы перевожу инвалида, да, то есть она у меня зарегистрирована, но наклеечки у меня инвалида нету. Не просто там, потому что мне стыдно там, она у меня сначала была, значит, и меня оштрафовали на 2500, если не ошибаюсь, это было год-два назад, 2500 рублей, потому что... Значит, за рулем я не инвалид, а когда я ехал, я не перевозил инвалида, и меня оштрафовали.
Так
и
нет,
так
вас еще... оштрафовали, вам потребовали с вас маму предъявить или что?
Да.
А, говорит, потребовали.
Вы перевозить? Да, потребовали. А кто у вас? Ну, он меня спрашивает, инспектор, вы инвалид? Я говорю, нет. Он говорит, а вы перевозите инвалида в данную минуту? Я говорю, нет, я один в машине. Он говорит, ну а почему у вас тогда инвалид? Я говорю, потому что у меня автомобиль официально зарегистрирован в этой, мои документы я ездил. Все, и меня оштрафовали, и это не единственный случай. Также на работе у меня товарища то же самое, он на жену зарегистрировал, его оштрафовали, вот все. И также была ситуация, значит, эвакуировали автомобиль, тоже без наклейки, то есть он стоял припаркован на инвалидном месте, он также зарегистрирован, автомобиль, все официально, но наклейки не было. Автомобиль эвакуировали. Значит,
скажите, а можно уточняющий вопрос по этой наклейке? Смотрите, вы же правда не ежедневно перевозите маму, и вы, и другие люди. Эту наклейку уже не надо снимать, опять же. В каких случаях тогда вас могут законно штрафовать? Ну, то есть наклейка всегда есть, вы ее не снимаете.
Ну, тогда, наверное, я не знаю, по идее, понимаете, как там по правилам я читал, что, значит, наклейка «сама инвалид» что означает? То, что за рулем инвалид или же автомобиль перевозит инвалида.
Да.
Все, на данный момент я не инвалид, и я не перевожу. И я с наклейкой. Это штраф. Соответственно, я должен наклейку снимать. Все.
Ну, это странно, в смысле, все время переклеивать.
Я просто, я понимаю, что, может быть, с учетом того, что это было у вас некоторое время назад, может быть, тогда была неразбериха, просто на моей памяти действительно есть люди, которые оформили машину на инвалида, как машину, перевозящую инвалида.
Да, да.
Но люди ездят, оставляют машину на инвалидном месте, их не штрафуют за это, потому что просто система видит, ага, инвалид на инвалидном месте, все. А сейчас передо мной едет Субару со знаком инвалид, там только водитель, 652. Откуда вы знаете, что человек, который за рулем, он не инвалид. То есть в вашем представлении инвалид — это человек, который на какой-нибудь оке едет, а на Субару инвалид ехать не может?
Нет, ну я думаю, что как раз человек думает, что наклейка наклеена, а на самом деле в салоне в принципе нет инвалида. Ни водитель не инвалид, ни перевозчик, соответственно, не. Заметил, что стало намного больше машин со знаками инвалидов 524, и если ты инвалид по физическим параметрам, как я, опорно-двигательный аппарат, то стой хоть всегда под знаком. А когда у инвалида отсутствуют три пальца на руке, ну, как-то ставить машину где угодно, думаю, неправильно.
А вот как раз здесь, как вы считаете, уважаемые слушатели, это действительно правильно, что в ПДД добавили автомобили с опознавательным знаком инвалид, разрешили оставлять под знаками «стоянка запрещена», «стоянка запрещена» по четным и нечетным числам месяца. Ну, то есть для инвалидов больше получилось пространство и больше льгот.
Для инвалидов и для людей, которые перевозят инвалидов. Давай, конечно. Это, кроме того, что мы призываем вас звонить для того, чтобы ответить, это будет еще и наше голосование. 134-21-35. Вы одобряете эту идею, уже закон, потому что это все вступило в силу. 134-21-35. Вы думаете, что правильно? Так, вот. Нет, простите. Новое.
Если машина в реестре...
Да. Я случайно нажала три варианта. Извините. Сейчас
давай
все будет заново.
Если машина в реестре, то паркуйся, выкладывай под стекло табличку, так по правилам дорожного движения. Ну вот да, оно так, просто есть в реестре. Когда эту машину щелкают, она автоматически просто пробивается или не пробивается по базе.
134-21-35, все нормально с голосованием. Вы поддерживаете идею, что для инвалидов нужно было, и это правильно, что расширили места, где им можно бесплатно парковаться.
Под знаками, стоянка запрещена, им можно теперь парковаться.
Да, и людям, которые перевозят инвалидов, 134-21-35, вы поддерживаете это и считаете это правильным. 134-21-35.
То есть я теперь предполагаю...
134-21-36, это неправильная мера, на ваш взгляд, и надо что-то с этим делать.
Просто я теперь представляю, что на Тверской, которая буквально вся заставлена крестами, вот этими знаками 327, значит, теперь мы там машину увидим. И увидим там инвалидные машины.
Вот, кстати, это вопрос,
да. Потому что сейчас фактически Тверская выглядит как транзитная улица. Там есть несколько карманов для такси.
Причем там на 2-3 максимум машины.
Да, больше ничего. А теперь получается, что там машины снова появятся, и можно будет ставить. Люди говорят, что... Тут пишут, значит, сейчас где-то было про таблички. А, говорят, вот инвалидных машин стало больше, люди просто клеят таблички и ставят. Так это не означает, что... Это просто означает, что люди законодательно неграмотны. Они не знают даже, как правильно оформить эту машину. Просто посчитали, что... Я уверена, что есть до сих пор люди, которые считают, вот наклеил табличку, и все, и ты теперь инвалид, тебя никто трогать не будет. Но на самом деле это не так. Зарегистрировать эту машину довольно трудоемкое занятие. Поэтому, если вы видите просто много машин с инвалидными знаками, это не значит, что эти люди действительно имеют право парковаться как инвалиды или как автомобиль, который перевозит инвалидов. Это просто говорит, возможно, о неграмотности, и все.
7373948, алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло, доброе утро.
Да, доброе утро.
Разъяснить вам все по этой ситуации?
Давайте.
Я инвалид второй группы.
Так.
Вот у меня автомобиль официально зарегистрирован
в реестре.
На портале, да, в реестре административного парковочного пространства. Вот смотрите, у меня, значит, во-первых, знака инвалида у меня нет, потому что как-то вот я, ну, немножко, может, стесняюсь этого или что-то.
Не хотите, понятно, так.
Да. Ага. Значит, но я знаю, что вот могут эвакуировать, прочее. Но вот я вам прямо могу сказать, когда вот это все было введено, вот с того момента, когда, значит, ну, я сразу, так сказать, был зарегистрирован, вот, и, вы понимаете, мой автомобиль еще никто не трогает. То есть я сколько раз подходил, например, я стоял на местах инвалида там и прочее, вот, но знака у меня не было. Ну, вот из-за этих, может быть, каких-то таких своих обстоятельств.
Но самое главное, что у вас номер пробивается в реестре. Вот
да.
И все.
И я вот сколько раз подходил к этим парковщикам и прочее. Угу. Они кругом эвакуируют автомобиль. Я говорю, вы извините, я говорю, вот у меня знака нет. Там, а говорит, а зачем? А нам знак не нужен. Говорит, у нас все в базе есть.
Так именно об этом
речь. Он показывает мне вот эту электронную штуку свою. Угу. И там показано, номер мой наводит свой аппарат. И у него прямо написано «инвалид второй группы».
Вот.
И никаких, говорит, ничего, говорит, не волнуйтесь, никогда ваш автомобиль никто нигде ни под каким предлогом
да,
не
трогает. Да, раньше могли только из-под знака, раньше могли только из-под
никогда,
знака.
Никогда, говорит.
Нет, из-под знака, я имею в виду, остановка запрещена. А теперь уже нет. И теперь, судя по новым поправкам в правила дорожного движения, можно и под знаком оставлять эти машины.
Больше интересно, на самом деле, люди, которые перевозят инвалидов, которые не сами инвалиды, а перевозят инвалидов, если у них какие-то проблемы реально с стоянкой, с парковкой машин? Хоть раз их штрафовали за то, что у них в салоне нет инвалида, я не знаю. Или останавливали с какими-то претензиями. Были у вас такие случаи у кого-нибудь? Если были, позвоните, пожалуйста.
За отсутствие значка штрафуют ГИБДД, а не паркунщики. Но это так же, как за отсутствие знака шипы штрафовало.
А какой штраф? Большой там, не знаешь?
Ну, по-моему, рублей 500, что ли.
7373948, здравствуйте, слушаем вас.
Доброе утро, девушки.
Здравствуйте.
Вячеслав, я Московская область.
Да.
Вот как бы предыдущий звонивший, ну, может быть, чуть-чуть он по Москве сказал правильно.
Угу.
Как обстоят дела в Московской области?
Говорите.
Без знака инвалид, вас эвакуируют, потому что никаких реестров в Московской области нету. Соответственно, я как инвалид зарегистрирован в городе Москве в реестре.
Угу.
И, соответственно, меня никто не, в Москве не эвакуирует. Потому что я в реестре есть.
А в Московской области?
Этого нету. Соответственно, если я заезжаю на парковку для инвалидов, не имея на стекле знака,
вот.
Машина спокойная.
А знаете, почему это происходит? Именно поэтому. Потому что в Москве есть, ну, грубо говоря, отдельная служба, которая занимается парковками. А, вот есть Моспаркинг и так далее, да? Но при этом, как нам уже слушатели написали, что ГАИ следит за знаками, которые прикреплены к машине. А реестра может не быть. Поэтому, грубо говоря, в Московской области всем этим руководит госавтоинспекция, а в Москве есть еще отдельный орган. И поэтому... И все, вот поэтому так получается. Видимо, для того, чтобы, если вы в Москву приезжаете, вы можете знак не вешать. А в Московскую область не забывайте просто его вешать. И все.
Обязательно.
Получается так.
И еще я вам хочу сказать, что сейчас знак инвалидов выдаются в МФЦ. Просто так купите на наклей, сейчас они все именные, с фамилиями, отчества, где прописаны сроки.
Сейчас уже есть такой, да, действительно.
Да, да, соответственно, если инспектор ГИБДД видит, что на стекле обыкновенный знак инвалид, угу, без соответствующих надписей, он может потребовать предъявить там справку или еще там...
Это понятно, но у меня пришла другая мысль. Сейчас именные вот эти знаки, там какие-то и так далее. А что мешает человеку, который, например, хочет обойти закон, ну, я не знаю, как-то смухлевать и сфотографировать этот знак, распечатать и так далее? Ну, то есть от этого защита какая-то есть?
Конечно.
Какая?
Розовая справка МС.
А, понятно.
Она при инвалиде должна находиться всегда. И по требованию, значит, сотрудника ГИБДД вы эту справку обязаны предоставить.
Понятно. Возвращаясь к вопросу, вы со знаком ездите в итоге или без?
Нет, у меня знак имеется, но я как бы тоже стесняюсь. Соответственно, я его как бы, когда я паркуюсь, я его выставляю и все.
А, то есть, это не наклейка там, это прям вот...
Нет,
это
сейчас знак, они выдаются на обыкновенном желтом листе, распечатаны на принтере.
Как у нас пропуска на парковку, да, да, ламинированные знаки.
Типа, угу. Да,
а в Москве вы выставляете его?
Да, обязательно.
И в Москве, и в
Московской
области,
наоборот, как раз, да.
Я тоже выставляю.
Самое главное, я спрашиваю в Москве, потому что в Москве пробивается по номеру, в Москве выставляете ли вы знак?
Можно, да, можно не выставлять, но я
выставляете. Да, поняла, спасибо.
Я думаю, что в конечном итоге, если вот мы сейчас видим, что убрали вот это противоречие по поводу инвалидов разных групп, противоречие местных законов, ну, региональных, федеральным законам, то, возможно, через некоторое время, и вот здесь тоже люди, может быть, какие-то поправки ведут, потому что действительно, если в области полностью всем заведует госавтоинспекция и по всей России вообще штрафуют за отсутствие знака инвалид, но если машина стоит на инвалидном месте, то в Москве система сложнее, то есть чтобы люди не мухлевали, но при этом ты можешь без знака быть. Главное, что ты есть в реестре.
Ну, вот 652-й пишет нам про, да, то, что за отсутствие знака штрафуют на 500 рублей, а если нет регистрации, 2500 и эвакуация.
Эвакуация, ну да, да-да-да. Неправильная парковка, фактически. На дорогах нет инвалидов или чайников, все равны, нельзя делать никому поблажек. Ну, извините, Санчиксон, я с вами не совсем согласна по поводу того, что инвалидам нельзя делать, например, какие-то поблажки или какие-то отдельные места для них выделять. Мне кажется, что если в машине действительно инвалид, то ему нужно парковаться ближе к входу в те или иные какие-то учреждения. И просто, ну, меньше должно быть хлопот у человека, как мне кажется. Может быть, я не права, по поиску места и, как это говорят, город должен быть удобным.
Я тоже за это, и мне кажется, к Санчиксону тогда еще и вопрос, тогда может и пандусы убрать, потому что все в доме должны быть равны, во дворе должны быть все равны. Пандусы убираем, пусть все будут... Все равные будут.
Ну, так
сразу
во дворы посмотришь, и пока такая как раз
не
за,
знаю,
есть.
Нет, ну, у меня, например, есть всякие
хватит
пандусы.
Хватит людей путать. 7373948.
Здравствуйте, слушаем вас.
Стоянка запрещена, конечно, да, спасибо, 590, не по 327, а вот как он, 326, что ли, знак это называется. Да.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Слушаем вас.
Я в эфире уже, да?
Да, 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 да.
Вы знаете, вот меня зовут Елена Васильевна.
Да.
Вы знаете, вот вы очень хорошо говорите там о машинах, с инвалидами и так далее, вот с этими стикерами и так далее, да? Но вы знаете, у меня очень странный будет к вам вот вообще вопрос. Если у человека инвалидность, а не является ли он потенциальной опасностью? Потому что, понимаете, есть разные инвалидности. И могут
Конечно.
Быть такие инвалидности, которые помешают человеку вести автомобиль.
Ну,
очевидно,
когда
это
человек...
учитывается, когда даются инвалидности,
когда права
даются права на этой инвалидности, да. Может
да.
это помешать
это,
движению?
И знаете, и у меня еще вот другой еще вопросик. Знаете, мы все говорим об автомобилях, обо вся и все. Вы знаете, вот я в свое время намучилась, пока наконец не сделали вариацию на тему войти в пассажирский транспорт, не в переднюю дверь. Вы знаете, как над нами жутко издевались вот эти товарищи, ну, я сталкивалась по трамваям. Понимаете, вот выезжала из больницы, ну, не виновата я, понимаете, я человек, который занималась спортом, вплоть до конного спорта. Ну, так получилось, вот что с ногами стало плохо. Вы знаете, вот 5 или 6 трамваев проехало. Просили люди на остановке, ради бога, откройте вот эту среднюю дверь, потому что у человека тележка.
Ну, сейчас уже начали. Раньше это было так.
Да?
Да.
Мне влезть надо, мне неудобно через переднюю дверь, да? Вот только сейчас что-то такое-то, как говорится,
да.
Вот в этом
понятно.
Уже, спасибо. Уже во все двери можно, да, зайти. Спасибо,
это по-моему. Еще раз, какие поправки у нас введены? Действительно, речь идет не про кресты, но вот это что значит, в голове застряло, я прошу прощения. Стоянка запрещена. Если вы этот знак видите, но у вас инвалидное разрешение есть на стоянку, то вы можете под этим знаком, это когда вот одна диагональная черта, вы можете под этим знаком стоять. Также можете стоять под знаком «Стоянка запрещена по нечетным и четным числам». Вот под этими знаками вы стоять можете. Медсправка должна быть. Раз в 3 года проходить медосмотр – это к вопросу о том, какие люди допускаются, а какие люди не допускаются к управлению транспортным средством.
А сейчас новости 10.30.
Пам-пам-пам. А мы завершаем обсуждение темы завершением, да, завершением голосования, которого, итоги которого мы не подвели до новостей. 73% наших слушателей говорят, что мера правильная, что для инвалидов нужно упросить максимально все, что только можно. И поэтому,
им разрешили оставлять под знаками «стоянка запрещена», и «стоянка запрещена» почетным нечетным числам. Машина.
Спасибо. 73% поддержали эту меру, и 27%, соответственно, против этого говорят. Но все, с этой темой мы, пожалуй, заканчиваем и переходим к не менее животрепещущей, мне кажется. Которая на самом деле уже долго будоражит всех нас. Все началось, мне кажется, со злосчастного Кевина Спейси и Харви Вайнштейна. Да.
Сначала Харви был, потом уже Кевин Спейси.
Как нежный его Харви.
Харви.
Милый Харви. Так вот. У нас есть целый список. Мне кажется, ты сегодня вообще предлагаешь людям все самое важное. Ты очень полезна в эфире, потому что ты говоришь, что нужно делать. Что нужно делать, когда ты оказался в толпе. И теперь
что
нужно
делать с женщиной наедине. Вот.
Как нужно вести себя с женщиной-коллегой.
Как сохранить себя, если вы с женщиной-коллегой наедине.
Чтобы избежать подозрений в домогательствах. Итак, Евгения, прошу вас.
Но это список советов от банкиров с Уолл-стрит. Это не я придумала, чтобы вы не думали, что я что-то
Я думаю, что эти советы распространяются на банкирах в любой стране, не обязательно только Уолл-стрит и не обязательно только США.
Но что они придумали? В общем, на Уолл-стрит вынуждены были пересмотреть правила общения с женщинами-коллегами. И что получилось? 7 пунктов. Первое. Не звать женщин младше 35 на деловые обеды. Не выпивать с коллегами-женщинами после работы. Не занимать места рядом в самолете. В командировках селиться на разных этажах.
Как будто это от тебя остановит.
Вот да.
Ладно.
Проводить встречи в присутствии третьих лиц. Но главное, видимо, не ее подруги. А тоже тогда вдвойне получится. Встречаться вдвоем только при открытых дверях кабинета.
А сейчас у нас в студии приоткрыта дверь, потому что у нас звукорежиссер сидит, Илья Пинскер, и мало ли.
Ни в коем случае никогда не оставаться наедине.
Вот. Итак,
Сейчас, мне кажется, мы должны разобрать подробно каждый из пунктов.
Давай.
Первый — не звать женщину младше 35 на деловые обеды. Это значит, что ты, что я и ты не можем поесть.
С мужчиной.
С мужчиной.
С коллегой.
Все.
С коллегой.
Понимаешь? Все.
Ну, то есть, если Илья вот сегодня утром сказал, я пошел
на третьем
кафе,
этаже,
кто со мной?
До свидания, как бы. Потому что...
Нет, там есть третьи лица. В присутствии.
Так, а нет, хотя, нет, если это... мне... Тут же это же отдельный пункт. Младше 35 лет, все непригодно для обедов. Все, как бы не прошла гостинка.
А то вдруг там он что-то под столом начнет.
Да, мало ли вообще. Или, не знаю, вдруг он тебе романтично что-то подложит в твою тарелку.
Константин, какой вы... Скоро же сможете.
Какой неприятный человек.
Я через 6 лет. У меня есть 6 лет еще, кстати.
Так, ты еще более неприятный, чем Константин.
Это правда. Это правда.
И вообще вас двоих надо предать анафеме, мне кажется, после того, как вы все это говорите.
Так.
Мало осталось мне до этих деловых обедов, ты знаешь. Но, с другой стороны,
зато
хоть,
будет
не,
всегда
хоть не голодать.
С кем.
Вот,
да.
Всегда. Не выпивать с коллегами-женщинами после работы. Вот это уже интересно. Угу. Что делать с корпоративами, у меня вопрос.
Вот, кстати, да.
Никогда больше у женщин не будет корпоративов. Потому что с ними нельзя выпить. Ну, либо ты, либо с соками корпоративы.
Либо тебе уже за 45. Должно быть.
Кстати говоря, 35, мало того,
да,
что если все суммировать... Нет, ладно, мы сначала по пунктам пройдем, а потом мы выведем этот вот образ женщины, с которой можно все. Не занимать места рядом в самолете. Вот это тоже интересно. Если всего два места в самолете, ты летишь другим рейсом, милый. Такая история.
Нет, ты летишь к бортпроводнику.
Такие дела.
А если... Нет, можно еще договориться с бортпроводником на месте. Но если ты летишь лоукостером, это проблема. Тебя могут забрать в полицию, потому что ты можешь... Ну, мужчина в смысле. Ты скажешь, я не могу с ней сидеть, извините. Он говорит, ну, вы лоукостером летите, что, как? Нет, я не могу. Там, полиция, пожалуйста.
Дебошир,
вообще никуда
пожалуйста,
не дебошир, да.
Да. Проводить встречи в присутствии третьих лиц. Ну, это мы уже поняли.
Так, в командировках селиться на разных этажах.
А,
вот,
вот
это.
Да, да, любимое. В командировках селиться на разных этажах — это хорошо, особенно если отель одноэтажный. Это прям... Ну, ты как, ты едешь... Простите, дорогие люди из Урюпинска, но ты в Урюпинске, например, да, у тебя командировка в Урюпинск.
А что там? Там нет двухэтажных
гостиниц? Я просто говорю про Урюпинск, это не значит, что в Урюпинске нет...
Подожди, ты сейчас осторожнее со столицей провинции российской, так что
осторожно. Неважно. В каком-нибудь... Да я не могу сейчас назвать, потому что я обязательно оскорблю сейчас.
Я, кстати, в Нижнем Новгороде недавно, и там действительно я мимо проходила, мимо гостиницы одноэтажной. Вот, пожалуйста, Нижний Новгород. Одноэтажная гостиница.
Одноэтажная. Все. Все, нет у тебя работы. Нет командировки, нет работы. До свидания. А, так, что мы там пропустили-то? Проводить встречи
вдвоем только при открытых дверях кабинета.
Открытые двери кабинета. Это хорошо. Особенно если ты главный бухгалтер. Ты женщина, главный бухгалтер. И тебе до 35.
Если ты работаешь
начальник,
в генштабе? А в
и
генштабе?
Да. Вот, тоже хорошо. Ты в генштабе. Молодец. Я как бы всего лишь главный бухгалтер и начальник. И ты тут обсуждаешь зарплаты коллектива.
Да.
А генштаб-то вообще хорошо. В генштабе тебе просто нельзя работать, потому что, ну, если ты не старше 35, потому что ты всегда рискуешь остаться наедине с каким-нибудь домужчиной.
А, кстати, да. Так, хотя, мне кажется, ну, ладно, неважно.
Ни в коем случае никогда не оставаться наедине. Вот,
вообще.
Возвращаясь, не оставаться никогда наедине.
А вот у нас бывает, понимаешь? А у нас бывает, что когда запись, например, какая-то идет, и вот есть звукорежиссер, и новостник девушка приходит.
Вот.
Вот. Тогда дверь в студию надо открывать.
Ну, это естественно, это понятно.
Хотя у нас есть камеры.
Но поскольку тут все-таки у нас все все еще до 35, то никаких записей. Все только в прямом эфире, чтобы был третий человек в студии.
Так, что там еще? Алекс.
Зато меня можно пригласить на обед, наша любимая Анна пишет. Анна,
вот.
Прям вот нежность к вам, правда.
Да, с феминисткой можно все, говорит Сергей. Димитриус, так это же прямая дискриминация. Вам прямым текстом говорят, женщина старше 35, старухи. Нет, Димитриус, я уверена, что то, что составили вот эти, я хотела сказать, волки с Уолл-стрит, банкиры с Уолл-стрит, это ответ на действительно, как мне кажется, терроризм какой-то со
в отношении
стороны,
мужчин?
Со стороны женщин. Вот это движение мету. Когда говорят, я вспомнила, боже мой, 10 лет назад, когда я еще была молодая и прекрасна, когда мне было, например, 34, а сейчас мне 44, вспомнить нечего, приходится перебирать воспоминания.
Так, сейчас вот ты тоже, знаешь, это
я
осторожно,
вспомню,
ходишь
что...
прям по лезвию.
Ну, например, если они про 35
сказали. 44 вспоминать уже нечего. В 44 еще все впереди.
Возможно. Ну, так вот, она вспомнила, что кто-то там как-то на нее посмотрел или как-то ее приобнял. И тут, ну, это же действительно... И человек потерял работу. Действительно потерял работу. А может быть, в тот момент, 10 лет назад, ей все это понравилось. Но теперь, когда повинуясь вот этому мейнстриму, вот этой моде, вот этому мету, человек всегда хочет найти какую-то принадлежность себе, применение себе. Он хочет всегда к чему-то быть причастным. Вот это мету — это причастность. Давайте бороться, я не знаю, за то, что вот мужчины как-то на нас смотрят. И, а вот эти вот списки, они действительно абсурдны. Ну, для меня, честно, это абсурд. Но это прямой ответ на вот этот терроризм со стороны женщин. Мне так кажется.
Мне кажется, что мы сейчас можем... Некоторые из нас могут сейчас наговорить такого...
Что?
Что складывается впечатление, что ты в целом считаешь...
Тоталитаризм, хорошо.
Нет, что ты в целом считаешь все эти признания не совсем правдивыми, не совсем как бы основанными на каких-то реальных фактах, когда годами мужики домогались каких-то женщин в том же Голливуде.
Вопрос, что считать домогательством? И вопрос, хорошо, вот 10 лет назад она вспомнила, что 10 лет назад она сейчас это трактует так, что ее домогались. Но 10 лет назад она согласилась. Хорошо. Я не говорю про изнасилование. Нет, это уголовное преступление, действительно. Но когда она вспоминает спустя 10 или 15 лет, а то и кто-то про 85-й год вспоминал, я помню,
да.
Что кто-то там до ее коленки дотронулся, а человек теперь потерял роль, например, да, или работу потерял какую-то. Ну, мне кажется, по меньшей мере, это странно.
Ну, возможно, потому что тогда это было сделать сложнее, об этом тогда совсем было не принято говорить. Сейчас, когда таких людей больше, и тебе менее стыдно в этом признаваться. И тебе менее страшно в этом признаваться, поэтому женщины и активизировались так. Ну, в смысле, понятно, что...
После драки кулаками не
в
машут.
В этой... Да машут.
Да не машут.
Да машут. А если мы говорим о преступлениях, совершенных
нет,
год назад?
Нет, преступление, стоп, ну, это другое.
Просто ты говоришь, после драки кулаками... Да машут. Ну, правда, машут. Легко могут. Я думаю, что в этом смысле мы никогда не найдем какого-то консенсуса, потому что всегда будут женщины, которые действительно просто затравлены, убиты каким-то сумасшедшим давлением, сексуальным в том числе,
со
стороны мужчин.
Это трактуют,
будут другие женщины, которые могут подмазываться под эти все истории. Мы никогда с тобой не узнаем, правда там, неправда, насколько эти были домогательства грязными или немного чистоватыми, которые были там какое-то время назад. О том, что об этом говорят, с одной стороны, хорошо, потому что, ну, кто-то из мужчин, у кого там руки сильно расслаблены были до этого, возможно, себя немножечко ограничит. Возможно, в действиях, словах и во всем остальном. С другой стороны, да, будет, конечно, количество мужчин какое-то, которое будет троллить просто всю эту историю и говорит, слушайте, окей, никаких цветов, милая, а то мало ли.
А,
никакого поднять тебе вот эту вот бутылку воды и поставить ее на кулер. Потому что да, вдруг сейчас...
Дверь открыть.
Да.
Вперед пропустить и так далее.
Вот это все.
Опять, я просто говорю о том, что сейчас это действительно выглядит как троллинг. Потому что есть объективно, есть проблема изнасилований, например, массовых. Есть проблема женского обрезания, например. Есть проблема домашнего насилия. Да, есть проблема. Это действительно про права женщин. А когда опять они вспоминают про 15-летнюю что-то там, кто-то потрогал за коленку ее или как-то подмигнул, и тут она говорит, о боже, она облачилась в черное платье, как эти голливудские дивы, и сказали, да, мы против. И все, и вот они святые практически стали. И, конечно, с Уолл-стрит их будут троллить. И говорить, что женщины до 35, тем самым намекая, что после 35 уже, ну, неинтересно.
Слушай, просто у меня складывается впечатление, что ты считаешь каким-то неправильным действием только когда реально изнасиловали. А когда тебя, не знаю, там, вот истории, когда закрыл, ну, например, истории в той же киношной сфере, когда режиссер или продюсер закрывает тебя в номер, заходя в твой номер, закрывает тебя в номер, там, валит тебя, не знаю, на кровать, на диван.
Это уже изнасилование, да.
Я не изнасиловал. Как в смысле изнасиловал?
Нет, это попытка, это покушение.
Но ничего не происходит. Или там тебя толкает, ты убегаешь в этот момент, у тебя не складывается карьера, у человека связи и все такое, у тебя не складывается карьера и с другими режиссерами и продюсерами, потому что это что-то кому-то... А это что?
А что через 15 лет об этом говорить?
Еще раз говорю, потому что тогда было страшно. Потому что тогда было стыдно и страшно, ну, в этом признаваться. А сейчас, когда уже какое-то количество людей чуть более смелых, чем ты, признаются в подобных штуках, ну, тебе кажется, что это время, когда и ты можешь об этом сказать.
И как раз глупо это выглядит, потому что человек, может быть, даже уже и забыл о том, что произошло, и проблема в перекосах. Действительно, харассмент — это что? Это склонение к сексу путем шантажа по поводу работы.
Да.
Вот. Но вопрос, как женщина может вообще интерпретировать?
Тебе хочется отомстить, блин, у тебя карьера 10 лет не складывалась. Из-за кого-нибудь. Ну, например, я говорю, вот эти вот истории, это же как раз 15-й, по-моему, летний, сейчас я про актрису не помню, 15-летней давности истории про харассмент, как раз они вот такие многие, что, ну и все, и я на несколько лет осталась, значит, без съемок, без фильмов, без всего, потому что у него связи, а у меня никто.
Так.
Нигде.
Так.
Ну, и она сейчас признается в том, что произошло.
А как доказать-то?
Чтобы...
Деточка, деточка, а как доказать?
Никак не доказать.
Вот.
Ну, я понимаю, что...
А как доказать,
я говорю, перекосы,
как
конечно, есть.
Вот.
Я просто объясняю, почему некоторые все-таки сейчас об этом говорят. Хотя ты говоришь, зачем это говорить, если уже прошло столько лет. Хочется просто, чтобы ему не сладко жилось, этому человеку. Вот тебе было плохо, но ты ничего не мог сделать, как тебе казалось. Вот пусть ему будет тоже не очень.
Ну, с другой стороны...
Пусть у него тоже карьера не попрет теперь. И, собственно, как получилось с Харви Вайнштейном, так и получилось.
709-й. Интересно, кто будет соблюдать эти правила? Ответ – никто. Я думаю, что где-то могут быть действительно перекосы, и кто-то может воспользоваться этими правилами. 911-й говорит, робкие мужчины будут копить на проституток. А, нет, робкие мужчины, они в принципе есть. Поэтому если мужчина робкий, он может действительно 2 года просто тихо вздыхать о какой-то женщине и никак не проявлять себя. А, кстати, а как многие женщины отреагируют вот на это вот все? Многие женщины, особенно после 35, например, это как-то? Это что это?
Это все меня можно позвать на деловое, значит, все?
Значит, я никому не нужна? Это какие-то, по-моему, мичиганские, что ли, из Мичигана ученые. Недавно я наткнулась на публикацию, что они выявили, значит, мужчина привлекательнее всего выглядит в 50, а женщина в 18.
До свидания.
Вот да.
7373948. Наши слушатели хотят присоединиться к этой беседе. Пожалуйста, конечно, слушаем, мы вас слушаем. Доброе утро.
Да.
Алло, да, здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте.
Вообще, мне кажется, это все идеи западного мира. Изнасиловать женщину без ее согласия, это, я скажу, очень трудное занятие.
А изнасиловать женщину с согласия, это прям нормально, да?
Пожалуйста,
согласие,
дорогой, насилуй.
Согласие женщину не насилуют, а занимается с ней любовью.
То есть вы отвергаете другое. Сам факт изнасилования, потому что такого не может быть, если произошел
это,
факт...
Это женщина сама делала выбор в данных случаях.
До свидания, прям даже не стану вам давать эфир для этого. С ума сошли?
Это прям вот про это, да? Женщина сама спровоцировала.
Да, можно про все преступления. Он бы ее или его не убил, если бы вот жертва не спровоцировала на убийство.
Про педофилов вы также будете говорить, что человек спровоцировал ребенок к изнасилованию или что? Так, изнасилование по согласию — это садомаза. Так, все, давайте про уголовку не будем.
7373948, здравствуйте, слушаем вас.
Да, здравствуйте. Ну, если помните, Татьяна Акуневская была актриса такая. Последняя роль – это «Таежный романс». Она маму играла...
Ближе к делу,
ну,
давайте.
Хорошо.
Да.
Ну, она попала в лапы Берии. И когда Берию убрали, нашли там списки. И скандалов было очень много. Фильмы там снимались.
Слушайте, давайте не про это. Давайте про вас. Ну, давайте про вас.
Да.
Про вас, про вас. Вы нам ретроспективу какую-то преподносите,
да, ну каждой,
а мы хотим про вас услышать.
Каждой девушке хочется немножко счастья, да, и некоторые идут работать в воинские части.
И что?
Это старые. Ну, я просто говорю, если ты идешь работать вот в сугубо закрытый коллектив, точно так же, как наша следовательница это и многие другие, то это очень сложно, понимаете?
Что сложно?
Да, ну, сложно выжить в таком коллективе. Если помните фильм Майкла Дугласа, где он попадает там где-то банковское сообщество, по-моему, и специально...
Извините, все это уже, да, это что-то все долго. И возвращаясь, тогда нужно думать, что изначально мужчины, которые идут работать гинекологом, это все-таки извращенцы.
Вот да, как-то так.
Сколько можно вот это вот муссировать, если женщина интересуется воинской службой, если она идет работать по этой части куда-то, то значит она хочет мужского внимания.
причем агрессивного мужского внимания. Монтёр Мечников, а как быть, если коллега немного выпила, полночи в командировке звонит, сложно сказать, зачем, предпочитаю спать, трубку не брать, отель одноэтажный, уйти некуда. Вот, вы молодец, вы забаррикадировались у себя в номере.
Правильно. Обезопасились.
Обезопасились, да.
7373948, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте,
да.
Александр.
Здравствуйте, да, слушаем вас.
Вот в Америке проституция, в принципе, официально разрешена, в отличие от нашей страны. И вот мне, в принципе, непонятно одно, когда, ну, ситуация с Харвис та же самая, да?
Угу.
Когда она говорит, я приехала к нему в номер в 9 часов вечера обсудить роль. Ну, смотрите, давайте объективно. Человека нанимает секретаря на работу, да? А он говорит, ваши обязанности входит приносить чай. Ну, у нас проституция запрещена, в России нельзя сказать, что ваша обязанность входит проституция. В данном случае там Харви нанимает кого-то себе и говорит, что ваша обязанность входит со мной переспать. И, наверное, если девушка едет в 9 часов вечера и, ну, к нему в номер, наверное, она как бы на это и дает свое согласие. А через 15 лет, когда ко мне приставали...
Нет, я с вами буду спорить вообще до потери сознания, буду спорить с вами. Киноиндустрией. Не думайте, что это примерно так же, как ну, жизнь человека с обычным графиком 5-2. Киноиндустрия, когда у тебя ночью съемки, потом после ночи съемки у тебя другой фильм, и у тебя съемки днем, утром, вечером, когда угодно. Когда есть свободное время, тогда и встреча.
Да.
Так, к сожалению, устроен вообще весь шоу-бизнес. К сожалению или к счастью, не знаю. Но встреча в 9 вечера для продюсера и актрисы вообще ни о чем не должна говорить.
В этих словах, в этих фразах есть мизогония. То есть женщина по определению виновата. Если она едет к мужчине в 9 вечера, значит,
сама
она
виновата, сама виновата. Да, сама напросилась.
То есть, иными словами, можно как предположить, условно, я, будучи замужем, поеду, я не знаю, к какому-нибудь своему коллеге, заберу какой-то диск для своего мужа, и потом впоследствии что? Мой муж скажет, а ты сама к нему приехала, а я не знаю, что в этом деле. Но правда, это так, что ли? То есть в 9 вечера женщина не может поехать к мужчине, чтобы что-то там или обсудить, или забрать, ну, например.
Ну, в общем, странные складываются ощущения какие-то от ваших сообщений, от ваших звонков. И по поводу женщин, работающих в воинских частях, и по поводу женщин, которые в 9 часов едут навстречу. Ну, слушайте, а в 6 утра? В Америке,
в 6 утра, да,
вот в Кремниевой долине, довольно часто, там вообще другой немножко ритм, и там часто встречи назначаются какое-то неприличное по нашим меркам время. Там встречи, реально деловые встречи, могут проходить в 6 утра.
Потому что в 5 они на пробежке.
Да, потому что в 5 они на пробежке, в спортзале или еще где-нибудь. В 6 утра это прилично? И чем отличается встреча в 6 утра от встречи в 9 вечера? Еще и там темно иногда.
Если, особенно у нас, кстати.
Да,
когда
вот, ну правда.
Только что просветлело на улице. Но я думаю, конечно, что как бы это смешно не выглядело, вот это вот как вести себя с женщиной и коллегой в эпоху мету, свод правил от банкиров Уолл-стрит, я думаю, что мы находимся, ну, по крайней мере, одна часть мира находится в неком поиске новых нравственных, возможно, ориентиров каких-то, может быть, этических ориентиров. Потому что, да, все пошло с Харви Вайнштейна, действительно. Мы не знаем, там действительно несколько обвинений, несколько статей с него там сняли. По-моему, одно оставили, или два, что ли, что-то такое. Ну, что-то с него сняли, действительно.
Но обвинили его человек 30 уже, мне кажется,
да,
примерно.
Возможно, здесь замешано что-то на бизнесе, передел. Это же тоже существует. Это существует во многих странах мира, и это нельзя исключать. А если есть в обществе такая установка, что вот там за нравственность и так далее, что действительно у человека может рассыпаться карьера просто потому, что его обвинили. Это правда. Но мы находимся, если у нас была период там, сексуальной революции, это лет 40 назад, то теперь, возможно, мы стоим на пути какой-то асексуальной революции. Когда женщины пытаются сказать, посмотрите на меня, что я не женщина, а я как тоже человек. Хотя там красивый, привлекательный и так далее. Но я тоже человек, я прежде всего условно сотрудник. Есть женщины, возможно, с более феминистским, что ли, складом ума. Они хотят, чтобы в них видели именно человека, равного, работника и так далее. Есть женщины, которые, наоборот, пользуются тем, что они привлекательны, у них красивая грудь, красивые ноги, красивая попа.
Я сейчас подумала, что на самом деле растет юное молодое поколение, и оно совершенно другое. И мы это все увидим лет через 5-7. Они будут другие, уверяю вас. Они будут другие, вы будете некоторые вспоминать, что вот все эти сексуальные и асексуальные революции, это хотя бы был, мы хотя бы говорили о сексе, а что будет дальше, правда сложно.
А нам тогда уже будет 35, и нас смогут приглашать на деловые обеды.
И на этих деловых обедах мы обязательно обсудим что-нибудь, да, связанное с сексом. У нас осталось еще несколько тем, и мы сейчас будем, мне кажется, очень сильно с тобой
икорочка,
думать.
Икорочка, да. Давай про икорочку.
Давай про икорочку. В Росрыболовстве сообщили о снижении цен на красную икру в 2 раза. Это все произошло якобы из-за того, что у нас рекордные объемы уловов горбуши. 675 тысяч тонн. Это глава ведомства Илья Шестаков рассказал. Руководитель Росрыболовства отметил, что уловы выросли благодаря мерам по охране. И сейчас главный вопрос. Дорогие наши люди, ну-ка рассказывайте, вы прям заметили вдвое уменьшение цены на икру.
Подожди, ну новость-то сегодняшняя, может быть, все-таки еще до московских магазинов это не дошло.
Я боюсь, что не дойдет.
Или просто на Дальнем Востоке, может быть, горбуша стоит 80 рублей килограмм.
Нет, просто она не дойдет, есть такое ощущение. То есть об этом можно говорить сколько угодно.
Давить
просто...
будут ее тракторами.
Нет, просто ты все равно будешь покупать эту икру на Новый год, вот эту одну баночку. И тебе будет, в общем, все равно, сколько именно она стоит. Ты обязательно с соседями, там, не знаю, с друзьями обсудишь, что...
Смотри-ка, а Григорий из СПБ говорит, 186 рублей купил баночку вчера. Подожди, а это была не, как это называется сейчас, имитированная икра? Красная. Это которая делается из водорослей, рыбного бульона и там какого-то красителя. Вот эта вот история. Цена на рынке такая же, как в прошлом году, заказал за 3850 рублей килограмм. Кстати, я, по-моему, в прошлом году за 2800 покупала килограмм.
Что-то дорого как-то.
Мне кажется, дорого, да. 4000 прям за кило красной икры, мне кажется, это прям очень дорого.
Эйп Орн, я не знаю, как читается ваш ник в Твиттере, вы нам пишете, извините. Вчера на выездной торговле белорусов взял одну баночку за 140 граммов. Баночку 140 граммов за 200.
Угу.
Что? 10 миллиграмм? Твиттер.
Вижу,
а
да.
А 10, что это что значит?
На выездной 10... торговле белоруса взял одну баночку 140 грамм за 200, а 10 миллиграмм по 150. 10 граммов, видимо. 10 граммов икры? Нет, что-то непонятно, что вы взяли.
Это какая-то странная у вас
спрос дозировочка. Упал из-за того, что перестали поставить... это вы про Цеповяза вспоминаете, видимо, про его крабовую историю. Так, нормальный краб, говорит Григорий. Вчера смотрел 1400, полкило, скидка была 1800 рублей. У нас логистика из жадности сетей 652, то есть вы не надеетесь, что икра
действительно
может подешеветь.
Подешеветь,
хотя у нас
вдвое.
Есть сезонное, кстати, повышение же цен. И как это говорят, временное новогоднее повышение цены, этого никто не скрывает. Что там, вот этот горошек, картошечка, что там еще, колбаска какая-нибудь, еще что-то под Новый год.
Сейчас горошек, колбаска, ты просто по рецепту оливьешечки. Мы про оливье, если... не успеем.
Да успеем, потому... давай, все... коротко.
Давайте быстро, коротко. В СИЗО Кокорину и Мамаеву, нашим дорогим футболистам, удастся, наверное, поесть горошка, в смысле оливьешечку.
Без горошка.
Да, именно без горошка на Новый год, потому что, как рассказали, кто там, Иван Мельников, секретарь общественно-наблюдательной комиссии Москвы, рассказал, что для того, чтобы сделать салат оливье, картошку и морковь могут привезти родственники, остальное можно купить, собственно, в магазине ФСИН, так называемый. Единственное, с чем будет проблема, с самим горошком, потому что горошек — это консервированная, в общем, банка, консерва, закрытая, и такое передавать нельзя.
А картоху в тазу нужно будет варить с кипятильником.
С кипятильничком, все нормально. И в этом смысле Вячеславу Цеповязу, конечно, повезло сильно больше. 11 часов, мы уходим с Евгенией Волгиной.
Ольга Данилевич, всем пока.
Пока.